Добрый вечер. Итак, такую тему сегодня выбрали. Нас беспокоят страхи, беспокойство, нет? Я не думаю, что за одну лекцию мы разрешим все проблемы. Искусственно невозможно решить этот вопрос, это вопрос внутренний, личный. Но мы обсудим эту тему, тут нужны некоторые знания особые. Как стать бесстрашным, собственно, это цель жизни человека. Практически конечная. Страхи и стрессы накапливаются, имеют такое свойство, запоминаются, отпечатываются, все более осторожным, все более чувствительным, может быть, более обидчивым, как сейчас выясняют наши психологи современные, все более больно, уязвим становится внутри. Суициды свидетельствуют об этом, разводы, конфликты, которые наращивают как бы свой потенциал. Мы наблюдаем этот ход времени. Вообще мир состоит из двух вещей, если философски говоря, есть пространство и время. Две категории философские. Пространство и время. И ускоряется. Почему мы хотим больше использовать пространство и сократить время? Вот это наша тенденция. Согласны? Время вечно, пространство бесконечно, вот эти две категории, как с ними быть, если мне время это мое ограниченное, я-то живу какое-то короткое время, значит, нужно сократить пространство. Как? Решение такое — скорость. Скорость передвижения, скорость мышления, скорость владения информацией, компьютерная техника, жесткие диски, все быстро, нажимаешь кнопку, все ускоряется, пульты управления, лифты, все нужно быстро, удобно, мгновенно делать. И это одна из причин стрессовой ситуации сейчас. Что на такой скорости мы не успеваем всего осмысливать. Это так же, как жениться на скорую руку. Люди замуж на скорую руку. На скорую руку воспитать ребенка. Мы понимаем, что здесь некуда спешить, оказывается. Не нужно спешить в жизни. Нужно делать это глубоко. Может быть, одну вещь делать в жизни, но по-настоящему. Одну жизнь прожить, но по-настоящему. А вот это, значит, гонка, вот как белка в колесе, она вращается, но никуда на самом деле не движется, она просто вот энергию расходует. И в результате беспокойство. Успею я это сделать или не успею? Есть смысл жизни какой или нет? Не успеваю получить ответ, уже нужно что-то делать. И так, и в этом невежестве, в этом беспокойстве, неопределенности я действую на большой скорости. Машина ли это? Мой ум ли это? Моя работа, когда нужно вовремя выходить, тоже спешить нужно, в пробках сидеть и так далее. Вот сейчас жизнь так устраивается, потому что мы думаем, что решим это при помощи скорости наши проблемы. Просто преодолевая пространство и так далее. Скоростное обучение языка, скоростное образование, сейчас все вот на такой ноте, в таком режиме. А тогда, как древние говорили, успокойтесь. Прекратите этот бег. Это еще Лев Толстой говорил в России. Это вы строите железные дороги, чтобы ездить куда? То есть ускоряйте, а куда вы хотите? Вы аэропланы создаете, а зачем? В детстве меня учили ведь пользоваться вилкой, там, ложкой за столом, ножом, и руки мыть перед едой. И счастье мне это не принесло. Вот такие вот мысли тоже он распространял. Но его, конечно, никто не услышал уже всего там. Ускорялась, и когда мы ускоряемся, нам некогда слушать, некогда углубиться, некогда даже читать, скорее в интернете, побыстрее это все получить, в готовом виде уже, мы перестали мыслить. И, собственно, стресс, его природа, вот это можете запомнить, это сейчас будет важно, природа стресса, это недостаточная умственная нагрузка. Именно неосмысление себя и происходящего в этом мире. Отсюда эти беспокойства и страхи. Я не знаю, на какой скорости не успеваю понять, что происходит в моей жизни, собственно. Разобраться в себе не успеваю. У нас сегодня одна лекция всего, потом я должен буду в целом вкратце говорить, и потом я скажу нечто практическое в конце, как все-таки с этим быть, и как правильно отрегулировать свою жизнь. И кроме этого, еще одна причина стрессов – это поток информации мощный. И с одной стороны, он существует, как вот просто непрерывный поток бесконечной информации в интернете, средства массовой информации. Это одна сторона, которая влияет на нас. Другая сторона — я сам, который выйти из этого потока не могу. Мания зависимость от потока информации. Тоже страх. Страх порождает страх, так говорится. Природа страха – невежество, тьма. Естественно, если тьма, сразу возникает осторожный страх, естественно. Вот, примерно, что это такая тьма. А свет включается, и все, и ясно, и нет больше сомнений. Ясно, что делать. Поэтому в нашей жизни, внутренней, может быть, не хватает этого света счастья, какой-то опоры, основы, прибежища, которое бы защищало нас и убеждало, что все хорошо у тебя. Дало почувствовать, что внутри у тебя всегда все хорошо, несмотря на все эти перемены. Говорится в древних ведах, что человек рождается для особой цели. Он отличается от других видов жизни, у которых нет высшей цели, но они просто едят, спят, закупляются, обороняются, но они по-разному это делают. Разная пища у них, разные функции. Вот пища определяет вот то, что в природе творится, в целом определяет пища. Насекомые едят, это растения питаются там. И вот этот порядок обеспечивается обмен вот этого веществ через пищу. Мы тоже что-то едим. Порядок у каждого для нас своей пищи. Это их предназначение. Просто есть, спать, спариваться, чтобы продолжить род, обороняться, защищать себя. Все, достаточно. Этим поддерживается вся как бы жизнь мира. Биологическая. Вот это пространство, оно вот таким образом поддерживается. Питание живых существ, снов, обороны, размножения. Они не знают об этом ничего. Они тут неосознанно, как говорят, очень инстинктивно. Просто они это делают по наитию природы. А природа это все как-то вот, знаете, организует разумно, сама. Без их участия уже, без их доброй воли. Просто они вынуждены подчиняться той природе, которая у них есть. Но человек рождается с другой целью. Мы не можем сказать, что человек просто питается, поддерживает жизнь в мире. Он рождается для того, чтобы задать вопрос. Это единственное отличие человека от других живых существ. Как только он рождается, как только он достигает 4-5-летнего возраста, тут же начинаются вопросы. Нескончаемые. Мы знаем, как мы устаем от этих вопросов, ему все нужно знать, все нужно выяснить, что есть что, кто я, или что это такое, или там, каждая мелочь интересна. А что это означает? Что он задает вопрос? А это означает, что нужно получить ответ. Хорошо. А если он задает вопрос, а ответа нет? Вот это начало стресса. Что такое стресс? Страх. Страх побуждает меня закрыть глаза на эту вещь, как будто ее нет. Вот мы живем вслепую, потому что тут ответа нет. Тут ответа нет. Кто я? Зачем? Почему? Что за мир? Что за космос? Какова конечная цель? Я не знаю то, что даже знаю до конца не знаю, то, что не знаю, тоже не знаю, видите, и то, и я вслепую должен закрыть глаза и открываю глаза только для того, чтобы заработать деньги. Вот тут я уверен, бесстрашно действую, даже иногда иду на преступные дела. Пожалуйста, видите, бесстрашно, что вот тут есть вера моя в этом есть. Абсолютно точно знаю, что я завишу от денег в этой жизни. Остальное туманно, не приносит мне какого-то дохода. Ведь на все закрыть, это жизнь в страхе или шоры, говорится, такая некая ограниченность, это один из выходов, как жить спокойно, ограничить себя, это другая сторона. Счастье, говорит, это невежество, а горе, да, туман. Вот сейчас будете задавать эти вопросы, ответы все равно не найдете, будете заморачиваться всю жизнь. И вам трудно, и другим от вас будут проблемы вообще, белая ворона будет. Просто деньги зарабатывайте, живите спокойно. Что это за шоры? Вкусная еда, красивая жена в постели, запас денег. И все, вот на этом сосредоточьтесь, все у вас будет хорошо. Не будет никаких стрессов, никаких страхов. Так кажется. Но для того, чтобы так все было хорошо, нужно же все как-то уберечь. То, что я имею. А это нужно потрудиться, чтобы жить спокойно, нужно так потрудиться, нужно крепкий дом построить, с кирпича лучше. Лучше с кирпича, но не так горючий. Будете спокойнее все-таки. С камня вообще раньше строили замки такие, знаете, богатые. Сколько-то вечного материала, чтобы ну, ничего этого не случилось. Не при землетрясении, ни пожаров, ни как-то еще. Двери крепкие нужно поставить. Почти что существуют замки, знаете, вообще. С глазками. Бронированная дверь, решетчатые окна. В общем, тюрьму можно строить. Сами себе строите решетки, двери, каменные стены, заборы. И сами себе тюремщик открываете, когда нужно себя, нужно закрываете себя. И так в тюрьме надежность. Интересно, что это аналогия из век, то, о чем сейчас говорил. Что материальная природа вся называется там словом «дурга», а в переводе «крепость» означает. Крепость, если человек закрывается, чтобы спокойно наслаждаться жизнью, потому что опасно не вокруг. Мир опасно начинается. И один великий Махаджан, когда он уходил из жизни, он оставил ценное наставление императору. Это был воин. Он уходил из жизни на поле битвы, Курукшетра, он был сражен. И затем он сохранял жизненную силу, уже будучи смертельно раненый, пронзенный стрелами всего тела. Он был таким великим мистиком. Ему было 900 лет тогда, в то время уже. Он был очень мудрый, великий человек. И он ждал, когда битва закончится, уже пораженный стрелами, лежа на этих стрелах буквально, не касаясь земли, ждал, когда битва закончится, чтобы императору оставить ценное наставление, чтобы устранить все сомнения и страхи после битвы принять царство. Потому что тот император считал, что чтобы встать на престол, ему пришлось уничтожить столько людей. Он не мог спокойно принять царство, думал, зачем ради меня одного столько людей погибло. Он не мог со спокойной совестью тоже, ну, в стрессе, в страхе. И вот этот Бхишма, воин, ждал, когда битва закончится, чтобы вдохновить императора, устранить его сомнения и страхи. Чтобы он принял обязанности и принес пользу миру. Это был великий царь, на самом деле. Вся Махабхарата именно, его образ преподносит в конечном итоге. Величайший был царь, царь справедливости называли. Никогда в жизни ни разу не солгал. И врагов не имел. Хотя война была. Врагов не меня. Интересный был человек. И когда этот царь Юдиштира подошел к Бхишме после битвы, никто не мог его вдохновить. Бхишма стал рассказывать ему, в чем смысл его именно обязанности. Он должен был услышать, у него был вопрос, должен был ответить. Он сказал, дорогой царь, все, что вот в твоей жизни произошло, все эти приключения, опасности, трудности, вплоть до военных действий, вот этих разрушений, было запланировано свыше с самого начала. Не ты это делал, ты был лишь инструментом. В этом. И Юдиштхира, он очень тихо сказал, услышал, забыл об этом. Хотя он тоже знал эти вещи. Но в тот момент, поскольку он беспокойство проникло в его разум, он забыл простые вещи, как и мы с вами. Беспокойный ум, а мы говорим, у нас есть высшее предназначение, говорит, да, точно, я вспомнил, есть, только не знаю, какое. Когда я думаю, это должно быть вроде бы. А когда спрашиваю, ответа не нахожу. В чем дело? Мой ум беспокоен, видите, он не может дать мне ответа. Я себя спрашиваю, не могу найти ответ. Ни ум, ни мой разум, ни мои чувства не могут меня успокоить. Кто же меня успокоит? Тот, кто успокоен, говорится. Этот Кришна уже умирал. Очень спокоен. Хотя, как раз человек перед смертью, он не спокоен должен быть, по идее. Как беспокоиться, он же страх испытывает. Но Бхишма Махаджан, он бесстрашный. Он смерти не боялся, потому что находился в знании. Он получил ответы на свои вопросы. У него не было страха перед смертью. Во время битвы не было. Знаете, кто его убил? Его любимые внуки. Потому что они должны сражаться на другой стороне вообще. Такой воинский долг. Он сражался с любимыми внуками, пришел, должен сражаться полную силу, чтобы долг выполнить. С любящими внуками, которых он любил тоже больше своей жизни. Более того, у него было благословение еще от отца, еще в молодости. Его отец был великим мистиком и был настолько доволен своим сыном, что сказал, что я тебя благословляю, что день смерти ты себе сам выберешь. Ты не умрешь случайно, когда захочешь, только умрешь. Поэтому он был непобедим. Эти внуки сражались с дедом на Курукшетре. Не могли победить, он был непобедим. Они были благословенны. И тогда они поняли, если Бхишму мы не сразим, то зло восторжествует. Из-за политики Бхишма должен защищать плохую сторону. Волей-неволей. Обед дал тогда. Он нажрался к обеду. Но он день смерти назначает себе сам. Пойдемте к нему вечером. После, ну, вечером мы ходили в гости друг к другу. Была этика более другая. И спросим, как ты убитен? Ты говоришь, он назначит сам себе день смерти. Они пришли, поклонились ему ноги, обнялись. Любимый отец с детства их воспитывал, защищал. И сказали, если мы не победим тебя, то Юдхиштхира проиграет битву. Если Юдхиштхира не встанет на престол, то зло будет управлять всем миром. Поэтому просим тебя, скажи, как тебя убить? Ты наш дед, ты нас любишь, помоги. А он понял, что настало время объявить свой день смерти. Благословение его отца. Сказал, да, только один способ будет меня заслезть. Можете завтра это использовать. Но учтите, буду сражаться в полную силу, исполняя свой долг тоже. Я не буду трусом и так далее, изменником. Я умру, как положено, воин. Здесь, на поле битвы, есть одна женщина. Вы не знаете, потому что она сейчас в мужском поле. Она сменила Бога. Я знаю из прошлой жизни, ее помню. Он знал законы реинкарнации. Эта женщина на нее сделала обиду с прошлой жизни. И совершала аскезы прошлой жизни, чтобы в следующей жизни убить Бхишму. Это причина его смерти. Сейчас это Шикхандин здесь на поле битвы. Его зовут Шикхандин. Против которого я не смогу сражаться, потому что я с женщиной не сражаюсь, я воин. Для меня он та самая женщина. Если вы выставите вперед Шикхандина и будете сражаться за его спиной, вы, конечно же, легко победите меня. Вот вам способ. До завтра. Дорогие внуки, можно попрощаться. Внуки ушли, расстроены, что день смерти назначен, они должны вот так поступить, странным образом, выставить перед собой ту самую женщину, хотя никто не видел, что это женщина. Так и сделали. Выставили этого Шикхандина впереди, и тот с луком и стрелами. Помни ту обиду с прошлой жизни, те свои аскезы, несчастья, что Бхишма так или иначе как-то был причиной ее страдания, не вышла замуж за него, всю жизнь была, у нее всю жизнь была потеряна. И Бхишма пронзён стрелами, что оружие он уже не использовал, и лежал, в конце концов, Юдхиштхира с братьями, с внуками переходит к нему на смертный ход. И в Юдхиштхира в расстройстве даже Бхишму пришлось убить ради него. И многих других хороших людей пришлось убить ради того, чтобы он был на престоле. И он не думал, что я именно тот, кто может принести пользу миру. Он думал, нет, нет, такие жертвы, как я теперь смогу вообще в глаза людям смотреть? А Бхишма сказал, это было задумано с самого начала Юдхиштхира. Это не происходило по твоей воле, ты вообще сражаться не хотел. Ты вообще тут не видел врагов. У тебя нет врагов, ты другой человек. Поэтому высшие силы создали все это движение, военные эти силы, всю эту войну для того, чтобы ты, как олицетворение справедливости, управлял империей. Поэтому прими это положение в служении Богу. И не себя. Это что я сказал. Дорогой дед, я буду бесстрашно следовать этому совету. Я помню. Я не принимаю для себя царство. И Бхишма рассказал ему притчу о человеке. Это аллегория, который вошел в лес наслаждений, лес Вана, это материальный мир. Нирвана, значит, выйти за пределы этого леса. Он вошел в этот лес, душа, материальный мир, воплотился в этом теле, уже воплощался много раз раньше. В этом лесу он заблудился. Ища какие-то ценности, в лесу можно бесплатно найти разные ценности, например, в южной регионе России, там известь еще в лесу, и дорого продают на рынке. Хороший бизнес, бесплатно берете в лесу, просто вот ищите. Кто-то коренья, кто-то рейки, целебные травы, камни драгоценные. Мало ли что можно найти. Кто-то за дичью охотится. Ну, лес. Лес реально существует. И живое существо входит в этот лес в надежде обрести счастье. А что же он там обретает? Беспокойство. Там то комары, то мухи. То змеи, то дикие, страшные животные окружают его. То тьма. Тесок, знаете, пугают. какой-то страхи можно испытывать. Так уж мир устроен, что тут всегда есть какие-то беспокойства, непонятные вещи происходят, изученные. Мы даже не знаем сейчас толком, что такое земля, на которой мы живем. Оказывается. Ученые до конца не могут ответить на этот вопрос. Ни устройство космоса, ни устройство Земли, ни все остальное до сих пор не ясно до конца. Это разные убеждения. Кто такой человек здесь? Тоже никто не ответит на вопрос. Странный мир какой-то. При этом мы его сами вроде здесь устраиваем, сами же, как хотим. А в итоге страдаем еще больше. Что как не хотим, нужно устраивать. Или как все-таки нужно? Что нужно делать? И вот он рассказывает, что человек ищет, вот он зачем. Ищет для себя какой-то выгоды. И впадает в эти беспокойства, вот в эту ситуацию, в темноту, в свет, в еще что-нибудь. И вдруг за ним гонится тигр. Нужно убегать от этого тигра. Ускоряется. Он вроде ищет наслаждение, при этом еще тигра преследует. Одновременно нужно делать то и другое. Спасаться от тигра, как еще и наслаждаться успеть. Так, мы из дома выходим, так поработаем, тут этот магазин бежит, и чук-чук, открыли, все. Тигра нет. Что-то вроде этого. Значит, безопасное место в этом мире, это вот, собственно, наш дом. Вот он одновременно пытается убежать от тигра, искать наслаждение, и тут проваливается в яму, колодец. Старый колодец в лесу, кто-то когда-то вырос, слепой колодец называется. Самое опасное, что может быть в лесу, глухом, это упасть в слепой колодец. Уже точно никто гарантии не дает вас. Если даже будете кричать, не услышит, звук не распространяется из колодца. Это очень опасно. И вот он упал в этот колодец, в котором на дне колодца свернулся гигантский змей. И пасть раскрыла, видит, что кто-то летит, он думает, удача, если не получить, ничего не кажется. Он там вырос, потому что кто-то туда регулярно впадает. То животное, то человек. И он уже такой большой, толстый. Пасть просто раскрывает и пишет сама летит. И человек, а тигр настиг его как будто бы, но тут провалился и лапы раз, не успел поймать. Удача, он думает. Тут удачно, но тут другая проблема. Пошел в лес, заблудился. Стал переживать, беспокоиться, тут тигр появился, тигр вожделение, говорится, гонят его желания постоянно какие-то из дому. Наружу, в опасный мир, желание обогащаться. И вот это желание гонит, он не может остановиться, не может остановиться, а там пасть времени. В этом колодце. А колодец — это семейная жизнь. Это такая ячейка, из которой уже никто не спрашивает, зачем я живу, что за мир, что такое за вселенная, какое мне дело для этого. Это слепой колодец, говорит. Если человек уже останавливается, он больше не развивается духовно. Как правило? Есть другие семьи, конечно, но вот в данном примере вот семейная жизнь так описывается. И тут ему повезло неслыханно этому падающему в колодец, потому что там, в середине колодца, корень дерева, знаете, так вот, обнажился. Его надежда случайно цепляется, этот корень и зависает. Там дерево раскинется над колодцем, этот корень, он зависает между тигром, тигр не может достать, и змея не может проглотить. Он говорит, о, как повезло, как удача, как выйти из тени. И там еще высоко на дереве, медоносный такой, знаете, пчелы там, или такой гнездо, ули, и мед капает туда прямо точно в эту дырку колодца, прямо на щеку этого человека. И она берет такой. Все-таки хороша жизнь. Видишь, он приводит пример. Такой пример. Человека в материальном мире. Как ему можно успокоиться? Вот пока есть деньги, пока есть пища, можно как-то успокоиться. Дети отвлекают тоже как-то. Они вот что-то лепечут, и кажется, все нормально. Не так ли? А там тигр, там змея, и тут колодец. И все-таки хорошо. Иногда падает не так, да не падает. Но, кроме этого, еще этот корень подтачивает белые мыши и черные. То белый погрызет его, то черный погрызет, и не становится. День, ночь. И все-таки пока не так падает, кажется, жить можно. Вот такая аллегория. Перед уходом он уходит. Уходит туда, куда он хочет. Это Махаджан. Махаджан тут управляет своей жизнью, и даже после этой жизни он знает, куда пойдет. Человек бесстрашный по этой причине. Не потому, что он просто, знаете, может так вот мужественно собраться, да, и преодолеть страх. в знании. Мужество – это тоже страх. Но когда преодолеваете страх своей силой воли, это называется мужество. Бесстрашие значит, что вы не испытываете страх, потому что знаете, нет тьмы. Как, например, смерть, почему она пугает? Потому что ну, тьма какая-то, кажется, там. Всем мне кажется, что это тьма какая-то. Первый раз, когда я увидел могилу для человека, вот в детстве, там, бабушка меня привела на похороны. Я подумал, я сказал, что я утаю, я вообще закопаю. Знаете, как страшно было? Вам страшно сейчас, да, правда? Потому что вы думаете, что вас закопают. Вас никто не закопает никогда. Не бойтесь. Тело, как одежда, слетает от смерти. Вы не тело. Тело закопает, а что с ним еще делать? А куда его еще сжечь? Больше некуда. Но сжечь можно еще. Никому что больше не нужно. Вот был любимый родственник, а сейчас его выкидывают, закапывают вот это. Тело. Потому что само живое существо, оно не тело, как говорится. Эти знания, они дают нам стабильность. Стабильность в сознании, в уме, внутренне. Это умственная работа. Недавно был на телевидении в Алмате. Я пригласил. Сильно изменилась атмосфера там, в студии. За те годы, когда я там был много раз когда-то, в 90-х годах, еще в начале 2000-х, там были какие-то шоу чаще всего, такие вот красотки и так далее, ведущие. А сейчас они исследуют науку самосознания, где они обсуждают. Сейчас что-то такое, знаете, сильные перемены. Там чисто очень, дружелюбно. И мы говорили о личной культуре, прямо они заинтересовались меня. Что же это за знания, эти глубокие тайны, знания, лет, которые сейчас постепенно раскрываются в мире, преобразуют мир на наших глазах по всему миру. Не так, конечно, легко и просто, но это происходит. Происходит с каждым годом, прямо на наших глазах, все больше и больше и больше люди начинают проникать в эту суть. И я говорил, что люди того времени, когда веды были написаны, записаны на санскрите, они были другими. Их разум был другой, чувства были другие. Их жизненная сила была другой. Они могли видеть глазами то, что мы не видим. Хотя мы тоже это видим. Но мы это не понимаем, а они могли понимать. Я говорю, а вот пример, можете привести какой-нибудь, что мы сейчас не видим глазами? Вот смотрим и не видим. Говорю, конечно. Только слушайте внимательно. Это интересно было, потому что они поняли этот пример. Я много раз приводил этот пример, но не всегда его с первого раза понимаю. Хотя он очевидный. Не все люди сразу понимают, о чем речь идет. А эти двое ведущих, там двое ведущих было, они были просто удивлены этим. Говорят, действительно. Хотите знать, что это пример? Вы слышали его сразу же. Наверняка. Я им сказал, вот человек рождается таким. Правда же? Вот всего лишь нет. Слокоток. Но потом же тело меняется. А что такое меняется тело? Скажите, обмен веществ, рост, правильно. Смена тела, совершенно верно. Тело полностью меняется. Через 7 лет это другое тело. Даже химический состав весь полностью обновился. Полностью. Это новое тело. Если вам 70 лет, значит, примерно около 10 раз изменили тело. Но вы, тот, кто помнит все эти фазы, тот же самый. Они сказали, как это меня подумали действительно? Ведь я-то не изменился, владелец всех этих тел. Я их просто переживал. Да, я себя чувствовал ребенком. Сейчас вспомню самому смешно. Я вел дневник, когда учился в школе. И все, что я писал, было очень серьезно, очень серьезно. Очень важно. Потому что в 10 классе взял этот дневник. Я это прятал, это было сокровенно, что это прятал, чтобы никто не мог не прочитал. Взрослых, там, матери, сестра, там. Тут я немножко повзрослел, тело сменил. Открываю, боже мой, детский лепет. Ой, столько юмора, боже мой, столько юмора. Пошел читать вслух всем, все как это. Боже мой, как это. Все, тело сменилось, ценности сменились. Телесные ценности. А свидетель остался тот же самый. Ведь мы зависим от тела. Я зависит от тела. Это наша проблема. Поэтому мы обеспокоены. Ведь с тела происходят перемены. И не в нашу пользу. Согласитесь, не в нашу пользу. Существуют целые трактаты аюрведы, как сохранить красоту. Сколько людей бросается в эту сторону, чтобы сохранить свою красоту. Все боятся потерять свою красоту, особенно женщины, понятное дело. Какая женщина теряет красоту, но все, карьере конец. Вся жизнь идет, она как раз идет на коже. Mm-hmm. Именно не на кожу нужно сохранить. А тут морщины появляются, понимаете, отвисают всякие вещи. Шерка гофрированный шлаб превращается. Ну куда? И не в нашу пользу, видите? И при этом, когда человек постигает красоту внутреннюю, он не боится старости. Не боится этих перемен, нет страха. Он живет в красоте. Он не выглядит, может быть, так, молодым, но он живет в красоте. Он счастье излучает. И когда человек сильное счастье излучает, то люди не замечают его возраста вообще. Вообще не принимает этого счета. Вообще. Это удивительный феномен. Знаете, у меня был такой опыт, еще дошкольный. Двор мы там бегали, играли, там что-то не творили, а все окна двухподъездного дома, двухэтажного, выходили во двор, вот, и родители всех этих квартир, вечером, телевизора тогда не было, они в окна смотрели, что мы там творим вообще. Это было как, я не знаю, кино. Дети, весь этот дом, весь дом, какая-то семья большая была. Вот я вырос, есть что вспомнить, так сказать. Было полно детей, мы там и катки зимой, и футбол летом, и гигантские шаги, и эти всякие там дома строили, и взрослые нам еще помогали там, энтузиазм. И вот мы играем во дворе, мы, конечно же, увлекаемся, знаете, попробовать оторвать. Даже поесть не хочется, бежать, знаете, нужно быстренько что-то съесть и бегом туда, там все захватывающие картины. И выводишь там, допустим, еще специально с этим, с бутербродом. Весь двор раз, требуется. Все голодные, уходите, хотят есть. И все кусают так по очереди. В общем, такое братство. Помните, это было такое. Вот такие дети были. И вот там мать иногда в окно, не, как всегда, не вовремя. Иди сюда, на деньги, беги за хлебом быстрее. Сама сбегай, ну играй, ну не могу, ну как? Ну нет, что ли, образования? Понимаете, как ребенка трудно оторвать от игры, ну не в попад вообще. Какая-то ерунда за хлебом идти важнее, чем играть, что вы думаете? Ну она настаивает, и ну что тут поделать, брать деньги, бегом бежать за хлебом. И еще потом на обратном пути обгрызать все эти углы, принести туда огрызки и снова туда на улице. А на первом этаже угловая квартира, тоже окно во двор. Там была коммунальная вот, комната, где жила бабушка. Старая, страшная, толстая. Страшнее не видала. Потому что какой-то ветеран войны, она там коллега какая-то. Лицо все изуродованное, видимо, этими ранами военными на фронте на голове. Но такая добрая, Бог ты мой. Вот я ее не могу забыть. Вот у бабы. Как она нас любила, я не знаю. Хотя ей нечего было прочитать нам это, ну. Никого одна. Ходить еле-еле. Выйдет, вот просто называли, пусть сядет, полдня посидит снова в квартиру, больше не могу. Улыбалась всегда, смотрела, боже мой, как на ангелов. Я не знаю, чем она взяла всех, весь двор, потому что. И она подходила к окошку, вот так вот, монетками по стеклу, тык-тык-тык-тык. И весь двор слетался тоже, бежать из гриба. Игры все забывали сразу, потому что у нее была такая красота внутри, такая любовь. Мы прямо в окно эту руку. Пробейте деньги на перегонки, и никто не продал луки. Этой бабушке. Она сказала, чем-то угостить, уже навязала, что там, ну нет, там, ну, вот такие. Я не знаю, как это получилось. Никто нас не воспитывал, что нужно так делать. Это было автоматически, естественно. Знаете, мы чувствовали, что вот как-то хорошо нам было, спокойно было, что любовь. Если есть любовь, чего бояться? Ведь любовь делает человека бесстрашным. Вот говорится, наша цель – бесстрашная. А что это означает? Обрести эту любовь, большую, настоящую. Вы скажете, ну как обрести любовь в старости? Вот пример, я не знаю. И не только этот пример. Можно привести другие примеры, хотя они редки на самом деле. Мы сейчас имеем дело, может быть, с несчастными стариками тоже. Живущими в страхе, брошенными, может быть. Дома престарелых мы видим таких стариков, они брошенные. Не излучают любовь и добро. Нет, они ждут конца и страшные, то, что так прошла, никому не нужны оказались. Так они не обрели как бы внутреннюю красоту, жили как-то. В страхе жили, в страхе умирают. А если скажешь, что родишься снова, прошу такую же жизнь, тоже будут бояться. Если бы мы знали с вами, что нас ожидало в этой жизни, спросили бы, ну, будешь ожидаться? Скажи, ну, не знаю. Снова такую же жизнь прожить? Не знаю. Не уверен, что хотел бы такую точно прожить. Это лучше, как нужно прожить. Вот как это сделать? Вот тут нужны личные знания. То есть жизнь это не какой-то, вы знаете, одноразовый такой вот случай несчастный. Нужно когда прожить и умереть в страхе навсегда. Странная какая-то вещь. Странная вещь, правда. Не так должно быть. Мы знаем, что не так должно быть. Мы должны чувствовать это. Просто мы обусловлены. Системой нашего мышления, системой нашей организации финансовой, нашими отношениями, нашей конкуренцией в этом мире за выживание, борьбой за выживание, конфликтами, разногласиями, потоки информации, столько негатива, посмотрите, сколько беспокойств, Боже мой. Итак, мой совет сейчас, выйти из потока информации, тем, кто испытывает стресс. Первый шаг делать, выйти из потока информации, вот этой вот беспокоящей. Закройте интернет и свои. Если кто-то, кому-то нужно интересоваться новостями, чисто профессиональная необходимость, 20 минут в день, не больше информации получается. Там нет вдохновляющей информации, нет. Если вы попадаете под это влияние, вы будете каждый день смотреть туда, и каждый день будете раздражаться, и каждый день будете критиковать этих политиков или кого-то еще. Вы будете каждый день беспокоиться. А ум не для этого человеку дан, чтобы задать вопросы, получать ответы, и жить мирно, и глубоко, и счастливо, и вести любовь. В этом наша суть главная. Итак, зависимость от денег – это болезнь. Зависимость от секса – это болезнь. Зависимость от еды – это болезнь. Ума, зависимость ума. Понятно, что тело нуждается в этом, но ум должен быть свободным. Это у нас свобода внутри человека. Мы зависим от еды, от условий быта сильно зависим, от сексуальной жизни зависим. Ум освободить, ум должен быть занят совершенно другими вещами. Но почему так трудно его занять чем-то возвышенным? С одной стороны, много ясностей в той области, много как бы ненаучного, много разных мнений. Все как-то абстрактно, эфемерно там, на каком-то высоком уровне, куда я пытаюсь заглянуть, там трудно определиться. Как сон какой-то. То одно, то другое, то третье, знаете. Столько религий, столько учителей, столько воззрений духовных и так далее, философских. Как там разобраться во всем? Вот если в одну Индию съездить, там запутаться можно. Там. Столько богов, что не дай Бог. Как же это все уложить в уме? Абсолютная истина. Это понятие, которое мы должны осмыслить всю жизнь. С 5-летнего уже возраста. И развивать. Это обозначение, что такое абсолютная истина. Именно на этом ум успокоится. И также нужно знать время, когда, в какое время, что делать, чтобы ум освободить. Вы знаете, если наша жизнь отрегулирована, ум остается свободным. Как бы тело автоматически может делать вовремя то, что необходимо делать. Но если все делать беспорядочно, ум постоянно думает, а сейчас что делать, а потом что делать. Вот, например, мы сбиваемся с режима, и все, в уме начинается гонка. Поэтому вот эта упорядоченная жизнь очень важна. Как один молодой монах пошел в монастырь и в келье жил с одним старым монахом. И там какие-то предметы, полки, быта. Он взял какую-то вещь, попользовался и положил в другое место. Монах сказал, вот запомни, если ты еще раз какую-то вещь положишь на свое место, ты должен покинуть келью. Потому что ум беспокоится. И я уже больше не могу молиться. Такая практика для ума, видите. Откуда, зачем этот порядок? Для нашего удовлетворения? Не только. Освободить ум. Вот в чем как бы. Организация быта, организация страны, организация личной жизни, организация гигиены, чистоты. Только с одной целью – ум освободить человека. К полету.
Самадхи, сатари называется, вот ума вверх, да, возвышенные мысли, вот туда, в то пространство. Знаете, какое счастье тут осмысливать в жизни высоко. Не то, что я завишу от денег, завишу от секса, завишу от квартиры, завишу от оплаты, и вот это я думаю постоянно, и что я для этого родился, что я готов зарабатывать деньги, лечиться на старости, все с того, что жили на эти деньги. Нелогично бессмыслиться. Поэтому жизнь очень важна, чтобы была отрегулирована. Когда она отрегулирована, вы увидите сами, ум становится все более позитивным, как бы счастливым. Счастье – это наша природа, это не что-то добытое откуда-то. Если мы отрегулируем свою природу, мы будем счастливы. Несложно, всего лишь несколько правил. Но сложно потому, что мы отказываемся от этого сами. Кажется, лошадь можно взять за уздечку, привести к воде, но пить не заставишь, если она не хочет. Ну, это уже наша добрая воля. Как мы будем жить? Какие правила применять? Вот тут свобода выбора наша, это проблема. Вот тут мы не обучены, как выбрать хорошую вещь, потому что я знаю, что хорошую вещь выбирать, плохую вещь. Я знаю, что жить нужно честно, но выбираю другое, потому что, ну, есть причины. И другие так делают, и так легче жить. При всем знании, видите, но не тут какие-то еще обстоятельства. И недостаточно внутренней энергии, силы, чтобы жить по-человечески самому. Хотя я стараюсь, все стараются. Все стараются, смотрите, и плохие, и хорошие люди, все стараются жить по-человечески, но не все могут. Сейчас давайте поговорим, где взять эти силы? Может, просто мы их куда-то спрятали и забыли о них, эти силы? Ведь у каждого есть возможности, оказывается, у человека. Потенциал-то у каждого есть. И любого человека возьмите. Все потенциально люди великие. В уме все так о себе и думают. Так и полагаю, что это должно быть. Просто не все это понимают, конечно, что я великий. Но я проявлюсь когда-нибудь. Мы верим в себя, в своих близких, кому не завидуем. Мы хотим, чтобы они проявились и что-то сделали великое в своей жизни. Давайте разберемся, как же высвободить эту энергию, могущество. Будут очень простые правила. Ничего сложного не будем говорить. Здесь нарисовал от времени. Видите, это кольцо. Это замкнутый круг. Ну, сутки идут. Повторяется. Месяца, недели, там, годы. Все циклично. Ничего нового не происходит. Не ждите, что со временем все будет лучше. Это цикл. Лучше — это другая вещь. Лучше, когда мы идем вверх, по вертикали. Не в цикле находимся, а начинаем подъем вверх. Ну, например, сейчас мы живем на Земле. Прямо на поверхности. Сила тяготения тут, биологическое значение. Атмосфера, тело соответствующее, мы земляне, да. А если взлетаем на самолете, мы все еще на Земле? На Земле, потому что сила тяготения все равно существует, так, законы это пишут, все равно земные влияют, если в самолете остаемся, верно, мы все еще на Земле. А если мы взлетим еще выше, может быть, на Земле, а еще, и в какой-то момент вы скажете, вот уже не на Земле. Видите, вертикаль. По горизонтали, куда бы вы ни пошли, по земле, вы все на земле, ничего не изменится. Ум не изменится. Это как сусли говорится. Вот он выйдет на добычу и снова в нору, никуда он не денется. Он снова вернется туда, откуда вышел. К своему смыслу, к племени, обороне и так далее. Так и человек. Работаю, снова в свою нору. Работаю в самолете, снова в свою нору. Куда бы ни пошел, хоть на орбиту земли, снова в свою нору. Все возвращается на круги своя, говорится. Поэтому для ума именно, да, тело приковано к земле. Ум должен быть выше этой сферы, в другом измерении. Это называется йога. То есть достигается счастье при помощи йоги, при помощи возвышения ума. Сейчас будут практические вещи, как это именно применить практически по существу. Итак, сутки циклируют. Давайте их разделим. На три составляющие в трех умах. Потому что качество времени разное будет в разные периоды суток. Здесь 10 часов утра. Здесь у нас будет 18, 6 часов вечера. А здесь 2 часа ночи. Значит, по 8 часов получается 24. на три части. С 10 до 6 вечера влияет Гуна страсти. Я поясню, что такое Гуна. Гуна означает качество. Гуна означает также веревка. Если я связан веревкой, и меня тащит, то я не могу сопротивляться. Веревка меня связана. Гуна заставляет меня делать то, что необходимо делать сейчас. Гуна – качество, я эти гуны внутри меня. Эти качества, они вне и внутри. Например, в пище какие-то качества, какая-то гуна. Скажем, плохая пища, например, плохого качества. Что, когда я ее съем, эта гуна будет внутри. Я говорю, тут такие качества. Вы то, что вы едите. Это пример гуны, как мы с ними общаемся. Через деятельность мы общаемся с гунами, приобретаем. Это качество может меняться в зависимости от того, с кем я, с какой гуной общаюсь, каким становлюсь. С хорошими людьми общаюсь, это лучше. С плохими – хуже. С кем поведешься, то наберешься в это гуны. Гуна – карма. Действую, и на меня это влияет. И вот время суток тоже в гунах. С 10 утра до 18 страсти означает активность. Работоспособность, способность к организации, к деятельности. Эта энергия такая физическая, психофизическая энергия, вот она готова отдавать. Человек наполнен энергией, чтобы работать. Страсть имеет свои недостатки и свои достоинства. Она хорошо организована. Человек может сделать карьеру, заработать деньги, получить образование, следить за внешностью, строить отношения с этим миром, выгодные, взаимовыгодные, чтобы сотрудничать. И так он продвигается, это страсть. Она имеет недостаток в том, что она развивает жадность и вожделение. Когда плоды труда появляются, деньги, недвижимость, человек привязывается к жадным. И вожделение вдохновляется именно противоположным полом мужчина для такой деятельности. Причина его мотива деятельности именно противоположный пол. И деньги, которые потом придут. Поэтому тут есть плюсы и минусы вот в этой гуне. Она предназначена для дневной активной деятельности с 10 до 18 вечера. Вот в это время ничем другим заниматься не нужно. Нужно работать. Потому что весь город в этой гуне будет находиться, вы увидите машины туда-сюда, пробки туда-сюда, все офисы открыты, то есть все, это на вас будет влиять. Вы не сможете где-то сесть и подумать, скажем, об абсолютной истине. Если вы на работе скажете, что сидишь без дела, без денег. Работать надо, то есть в это время нужно работать, говорится. И так и есть. Время для работы. Однако, с 6 часов вступает в силу, начинает гуна невежества до 2 ночи. Невежество – это гуна отвратительная, говорится. Все, что отвратительно в этом мире, называется невежество. Болезнь отвратительна. Параноидальные всякие синдромы – отвратительно. Агрессия, злые слова – отвратительно. Это пример гуны невежества. Ее функция – разрушать. Если говорить о ее назначении, она разрушает то, что создает. Или отказ от деятельности, тоже невежество. То есть в этом отдых, значит, используем как отдых. Отказываемся от деятельности, начинается с 18 часов. Нужно отойти от дела. И здесь отдых, нужно провести, вот потом скажу как. До 2 часов ночи примерно. С 2 до 10 гуна добродетели. Добродетели. Это просветляющее качество. Если невежество отвратительно в запахах, в формах, в характере, в состоянии здоровья, в качестве, скажем, воды в чистоте, в знании, знания могут быть неправильные, тоже отвратительные, ложные знания, различные формы насилия, это все невежество, то добродетель – это гуна восстанавливающая, дающая счастье, знания. Вот три, как говорится, энергии. Добродетель, страсть, невежество. В разные времена суток. Эти гуны влияют. Теперь смотрите внимательно. Что мы с вами делаем с 2 до 10 во время добродетели? Самое главное, как гуны. Ничего. Вот в чем наша проблема. Вот в чем наша проблема. Эта часть жизни у нас практически отсутствует. Мы просто спим. С спи, потому что на работу нужно уже к 8 или к 9, но бывает начальство к 10, конечно, придет. Они более разумные. Я не знаю, что там раньше делать нечего просто. Это для неорганизованных людей туда раньше сгонять, чтобы они хоть собрались уже к 10 и начнут работать. Это точно. Они там еще чаю будут пить, болтать о чем-то. Ясно, что это не для работы. Время еще 7-8. Утра нет, еще не собран ум. Это время предназначено для пробуждения счастья. Просто почистью. Ни от чего не зависит. Просто быть самим собой. Со своим умом. Вспомнить самые возвышенные вещи. Это медитация здесь. В 2 часа никто сейчас не встает. Ночью. Все только начинают жить, полноценной жизнью. Самое время, что-то наслаждение, там, каких-то каналов, наверное, или там шоу разгаривают. Видите, невежество. Невежество. Это все невежество. Самый лучший сон с 8 до 12, где-то вот в этом промежутке. Самый полноценный сон человека, глубокий сон. Потому что если нет глубокого сна, вы не отдохнете. Даже через 8 или 9 или 10 часов сна вы не отдохнете, проснете уставшим все равно, с плохим настроением. Сон глубокий – это энергия. Вот вы подключаетесь к той энергии. Ну, конечно, мы неосознанно подключаемся, мы не знаем, как это происходит. Но в глубоком сне именно происходит восстановление психофизических энергий. Там недалеко 4-е измерение сознания есть. Сон, глубокий сон, беспамятство и бодрствование. 3 измерения сознания. 3. И есть 4-е, которое граничит с глубоким именно сном. И именно оттуда, это поддерживающая сила, мы не знаем как, нас восстанавливает в течение ночи. Хотя сон глубокий, может быть, короткий, минут 15 достаточно. Сон со сновидением – это еще раз трата энергии, потому что вы переживаете, можете бояться, можете… Так иначе энергия уходит. Но сон без сновидений считается – это самый важный сон. Но для того, чтобы спать так глубоко, нужно быть спокойным человеком. Нужно чувствовать, что вас любят. Иначе вы не уснете глубоко. Если человек жадный, уже сон нарушается глубокий. Он уже думает, хорошо ли спрятал, где все лежит, ночь. И он думает о ком-то, кто, может быть, залез на его деньги, на его место, на карьеру, да, в конкуренции такой человек. Сон покидает его, поэтому отдохнуть он толком не может. Просыпаясь утром, во время добродетели, он не может ясно мыслить, потому что он не может проснуться, не отдохнул. Пробуждение имеется в виду, энергия должна пробудиться, полученная в глубоком сне. Именно в форме радости, энтузиазма и желания что-то хорошее сделать. Это называется именно пробуждение утреннее. А если мы просто просыпаемся, глаза открываем, имеется в виду, и с недовольным видом идем на кухню, и чтобы как-то встряхнуть себя, пьем крутую чашку кофе, там, покурим какую-то сигарету, чтобы как-то потом на работу все-таки выйти, знаете, потому что никому не хочется каждый день выйти на работу утром. Если она безрадостна, она все радостна, готова. Если это счастье, это хорошо. То есть для счастья. Вот это время дня, добродетель, когда спит глухо невежество и страсть. Люди в страсти и невежестве, они беспробудным сном в это время почивают. И вы просыпаетесь до восхода солнца, скажем, примерно с 4 до 5 уже поднимаетесь. Можете видеть восход солнца. Можете ощутить, как праны утренние получаете. Можете почитать священные книги, заняться медитацией, мантрой медитации или своей какой-то медитацией, как уж вы чувствуете. Важно ум возвысить. Браман, в дух говорится, в духовное измерение, вверх, где нет добра, зла, где нет войск, друзей, врагов, где нет жадности, зависти, где есть любовь, мысли, вот эти нужные мысли сейчас притянуть, не нужно интернет, не нужно в этих, ничего не нужно. Не нужно есть сейчас в это время, не болит пища. Именно мысли, возвысить это время предназначено для этой цели. В 2-3 раза усиливается способность мыслить в этот период суток. В глубину мысли. Потом уже в страсти, это поток информации уже просто вы должны перерабатывать быстрее. То за рулем, то машина, то светофор, то туда, то сюда, на работу, начальник, дела, то бумаги и так далее. Это уже навыки практически идут. А здесь именно уровень, на каком уровне вы это делаете. Потому что деятельность определяет не сама работа, а причина этой работы. Если причина работы – сама работа, то цель будет отказаться от работы. То есть цель работы – в конце отказаться от работы. Накопить денег и больше не работать. Бессмыслица. И так же, как цель жизни – потом уйти из жизни. Сумасшедший дом. Потому что отсюда ничего нет. Остаток берем отсюда. И еще для чего работа? Для невежества, для отдыха. В бордель сходи, допустим. Ну, мало ли куда. Ну, скажите, заведение сейчас не создано в невежестве, в ночное время. Там путаны всякие, не знаю, там сейчас все, что хочешь. Тоже так люди используют. Вот эти две вещи знают, это не знают. Потому что просто спят в это время, ничего не делают. Да и, собственно, не знают, что делать. Они могут еще проснуться, а что делать? Денег не заработаешь. Как-то, знаете, включить телевизор не хочется в это время, на самом деле. На солнце смотреть, как ты там видел это все уже, солнце смотрит, что они смотрят? То есть они не пробуждены к жизни в этой гоне, в этот период, как бы суток. И пик получается у нас. На предыдущей где-то получается 6 утра. Вот в 6 утра вы должны уже быть полностью пробуждены, радостны, должны прыгать, счастье. И у вас все время есть, знаете, до 10 утра, до работы еще какое-то, еще есть время. Какие-то планы уже там конкретные, вот в этом настроении, вот с этой причиной уже, да, приступить, в день войти. С 6 до 10. И вы должны еще сами приготовить пищу, обязательно сами приготовить пищу, осветить ее и съесть. Пища, приготовлена вами, всегда усвоится, даже если плохо приготовлена. Потому что выгодно. Вы себя любите, поэтому это важно. Готовьте сами. Не ешьте в этих хот-догах, или там кофейнях, или там еще где-то. Готовьте сами себе пищу. Лучше всего, даже если на работу идете, лучше с собой взять пищу для обеда или домой прийти на обед. Это мой добрый совет и хороший совет. В течение времени увидите, насколько это важно, какую пищу вы едите, от кого едите пищу. Мой совет, не ешьте в этих вот общепитах. Там не готовится любовь, это бизнес. И сознание таким же будет, куна такая же будет. Трудно потом ее будет изменить. Нам трудно будет слушать какие-то вещи чистые. Мы уже привыкли, что за все платить надо и зарабатывать. Мы уже вжились в эту волну просто. Что деньги, 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 а потом все остальное. Хотя солнечный свет бесплатно светится. И воздух пока дышит бесплатно, пока еще. Скоро начнут продавать воздух и все что угодно, солнечный свет. Там солярии всякие тоже продаются, да? Иногда автоматы есть с кислородными масками, вот в Токио, в других городах, чтобы отдышаться от этих угарный газ. Значит, в страсти получается идти где-то часа 2, 14.00, разгар деятельности. Тут наиболее активность, сильная активность в деятельности, пик. Здесь пик поглубления духовного, счастливого состояния, пробуждения откровений внутренних. Вот. И пик невежества, посчитайте, с какое время получается? Кто посчитает? 10 часов, да. 10 часов. Пик невежества. Да, простите, 22.00. Это пик невежества, это как раз начало активной жизни для тех, кто в невежестве. 10, никто не ложится спать, кто в невежестве. Ложитесь в 8. В 12 вставайте, и вы удивитесь, 4 часа будет достаточно для сна. Если есть медитация. Сколько мы сэкономим времени? Мы столько на автомобиле времени не сэкономим, я вас уверяю. Будем гонять по городу, мы больше времени потеряем в гонке. Себя потеряем, часть себя потеряем. То есть смотрите, существенная часть нашей жизни не используется вот этой энергией. Темная сторона Луны, не живая, мертвая. Откуда страшно берутся? Наш образ жизни. Не должно быть так, человек не должен бояться. Ни жизни, ни смерти, говорится. Так написано про него. Человек не должен бояться ни жизни, ни смерти. Вообще ничего не должен бояться. Но как он так? Когда он отрегулирован, когда у него есть знания необходимые, есть энергия необходимая, тогда он бесстрашен, потому что в знании находится. Итак, из потока информации нужно выйти. И всю как бы свою сознательную жизнь проживать рано утром. А вот эти откровения, которые мы получаем по утрам, глубокие, мы должны применять вот в нашей деятельности. И сон – это особый разговор. Сон – невежество. Сам по себе. Но это не означает, что мы должны быть в невежестве. Верно? Да. Но спать можно в разных гунах. В гуне невежество – это сон бессознательный. Не знаю, что это. В гуне страсти – сон сновидения. В гуне добродетели – это уже не сон. Это нечто иное. А получается некие знания. Как говорится в Ведах, что если вам снятся предки или духовный учитель, или какой-то полубог могущественный, это не сон, это реальность. Если предки снятся, это не сон. Вы должны знать, что должны вспомнить своих предков и напоминать вам об этом. Они зависят от этого. У них нет этих тел, они зависят от ваших действий здесь. Помнить предков – это традиция. Важная традиция, особенно когда были живы династии. Сейчас, когда династии распадаются, то эта связь ослабевается. Но вот я вам расскажу историю документальную, в которую вы сейчас сразу не поверите. Но так было. Люди жили с другим сознанием, чем во времена Акбара Великого. Это как раз из его жизни будет история Акбара Бирбала. Акбар – это великий Акбар. Он управляет Индией, у него такая вот империя. Вассальные цари, он мусульманский правитель. Его премьер-министр Бирбал – индус, браман. И Бирбал Акбар не как друзья. Акбар очень любил этого премьер-министра за его мудрость, за его чистоту. А двор завидовал, потому что двор мусульманский, они говорят, ну вот здесь индус втесался, премьер-министр. Самый как бы ключевую роль занимает индус. Им не нравилось это, они интриги всякие создавали, чтобы сместить его с этого места. И, правда, неправда. Акбар знал об этом и защищал как-то Бирбала. Оставил при себе. В конце концов, так он был потом убит в этом чинотоге. Бирбал. За что Акбар потом отомстил сильно своему брату. Убил своего брата за это. А что считал, что это? Ну, был великий человек, Бирбал. И о них очень много историй об этих двух личностях. Они были очень духовными оба, поэтому религиозные предрассудки их не касались двух человек. Остальных касались. И вот этот двор думает, как же сместить Бирбала. И вот начинает придумывать очередную, значит, вещь, чтобы как-то сбить с толку Акбара. Это исторический пример. Поэтому размышляйте о том, что были за люди, хорошо, что это за мировоззрение было другим. И они подговорили одного цирюльника, который брил его, понимаешь, лично. Нашли такого человека, сделали его цирюльником, и заговор устроили. Скажи, постепенно говори Акбару о том, что нужно почтить предков, ушедших, у них же династия царей, это очень важно. От силы предков зависит как бы память о наставлении здесь, чтобы я не уронил честь предков. То есть связь должна сохраняться после смерти тоже, потому что эти великие дела должны помниться здесь. Я помню их, они, значит, благословляют меня свыше. В династиях так, такой закон. И вот этот цирюльник ему напоминал, что вот надо бы Акбар, вот ваши предки, как они там, на Петрилоке. Есть такая планета предков. Люди знали об этом. Их неплохо было их проведать бы там, заговорил цирюльник. Акбар сказал, что как можно проведать? Да, говорит, есть один обряд, на самом деле. Есть специальный обряд, я знаю. Можно послать туда человека, есть специальный обряд. А потом он вернется и расскажет, как там дела. Акбар сказал, а, ну и как? Специальные есть обряды, мантры и молитвы, когда вы на костре это что-то сжигаете, он с дымом уходит на Петрилоку. А тут точно так же возвращается на землю. Там делают такой обряд. Вот можно послать, но нужно самого мудрого, потому что Петрилок это высокая планета. А кто самый мудрый? Ну, Бирбал, конечно. Это был план. И Акбар постепенно в это поверил, все. Двор подтверждал, что есть такой обряд, и да, на Петрилоку раньше послали людей. Это Акбар Великий, можешь организовать. И Акбар уже послал Бирбала и сказал об этом, что я тебя посылаю на Петрилоку, новое задание. Вот, готовься. Обратно мне нужно дать информацию, что там мои предки делают на Петрилоке, чем помочь. Ну, Бирбал сразу все понял, что это ловушка, конечно, сразу догадался. Что предваряет эти интриги, и сказал, хорошо, Акбар, Я, конечно, согласен, твоя воля. Только мне нужна вот такая сумма денег на подкупку. Да, да, бери сумму денег. И все это время Бирбал нанял людей и рыли подкоп на ту площадь, где этот костер должен был установить. За месяц сделали этот подкоп. И все, Бирбал пошел на сожжение. На площади все торжественно там провожали, там улыбались, привет там всем предкам. А Акбар все это организовал, это же было не шутка, это император сам организовал. Вот и зажгли огонь, и вот в этом дыму Бирбал, значит, этот подземный ход ускользнул. Ну и все, подумали, избавиться от Бирбала, слава Богу. А Акбар ждет. Ждет, и спрашивает, когда же можно вернуться. Говорит, то, знаете, там время другое. Другая планета, другое измерение, там, видимо, вот даже если там час-часа два будет, ну, пройдет, ну, полгода точно. Да, терпение на процессе. Минимум полгода. И через полгода, Бирбал спрятался, там, в доме не выходил вообще, не брился, не стригся, все это время вообще. И вот такой бородатый, значит, волосатый, через полгода вышел на рынок. Народ посмотрел, Бирбал был похож, бородатый. Да нет, походка все, профиль, теперь пал. И слух пошел. И да, Акбар стал такой, что Бирбал мы видели в городе уже. Как? Он еще не пришел ко мне, он вернулся в Петербурге. Ну, похоже, вернулся, так давайте ко мне и, наконец-то, пришли к нему в дом точно сидит. Вот, и Акбар вернулся, Акбар говорит, ну как там, ты был? Ты был, говорит, был, да. Петербурге. Я там говорю, да все, ну хорошо, не беспокойся, там здорово, потрясающе. Рай вообще. Заслужили такой рай, наши предки. Там, такие все великие дела делали. Теперь они живут хорошо в раю. Только одна проблема. Там цирюльника нет. Короче, там никто не стрижет. Вы только надо послать. Да. Цирюльника послали туда. Да. Эта история, она, ну как анекдот сейчас, а вообще она документальная история, говорит о том, о мышлении людей прошлого, как они понимали жизнь. Они даже не боялись таких вещей. Иногда смерти не боялись, но знали, что будет реинкарнация. Они как бы вот по-другому видели все события, которые с нами происходят. Ум другой. А от ума уже исходила их прическа, их одежды. Не думайте, что это первобытный общинный строй. Менталитет был какой высокий. Знаете, какие были красивые одежды, красивая архитектура, потрясающее искусство. Выше, чем сейчас. Ум-то был выше, посмотрите внимательно. Историю. Куда мы сейчас продвинулись, скажите? На столу упрощенный, более абстрактный. И мы образы уже в уме не имеем. Мы имеем какие-то логические схемы. Нас научили ведь ДНК, РНК, не знаю, там хромосомы. А личность? Образ. Потому что образовать, значит, образ нужно получить. Внутри себя. Возвышенный образ называется. Это образование. То есть логики одно недостаточно, логика суха говорится. Поэтому нужно еще почувствовать образ вместе с логикой. То есть добавить к нашему образованию нужно еще вот кое-что, что мы забыли. Это как раз время дня сатва-гуна, добродетель. Где именно мы получаем образ. Когда вы живете, как в сказке мыслите, буквально как в сказке, вы видите, что солнце доброе, воздух очищающий. Вода, как вены, знаете, разливает эту энергию, как то есть, начинаете видеть образно, образно, начинаете связывать с образом, с чувствами, с отношениями. Это называется жизнь. Так мы живем. Вот это пробуждение жизни, любви. Так же любить человека, нужно понять его образ, внешности недостаточно. Его внутренний образ. Как правило, когда человек как-то мыслит, то он это выражает своей личной гигиене и культуре, как он чистоту поддерживает, какую прическу носит, как одевается. Мы видим эти миниатюры эпохи Ренессанса, Востока и так далее, шедевры. Там такие костюмы, знаете, как люди одевались, как выглядели, как манеры говорить были, как способы выражаться, как они писали красиво, как книги они делали, они не печатали их, они их руками делали. Смотрите, это шедевры. Это все настолько ценно. Вы соприкасаетесь с целой как бы невидимой культурой, которую вот так мы не видим, но она есть внутри человека. Вот что мы приносим сюда. Итак, мы начинаем жить в таком божественном мире, открывается нам. Поэтому утро для молитвы, говорится, день для карьеры, а вот это время для хорошего общения и отдыха. И для борделей. Общение с друзьями. И творчество. То есть делится реализация прожитого дня. Заряди такую традицию себе в себе. С друзьями. Каждый вечер рассказывайте, что было в течение дня интересного. Ой, ведь ничего интересного. Я опять на работе так сидел, я все это время, как обычно. А вот надо, чтобы было что-то новое, да, и поделиться надо этим. Выслушать друг друга. Это вещи для этого предназначения. Видите, как все гармонично. Мы все успеваем делать, нам некуда спешить, видите. Нам дано полное время для полноценной счастливой жизни. Все. Но почему же мы отказываемся от этих вещей, чтобы делать их правильно? Жадность, может быть? Может быть, зависть? Может быть, вожделение? Нас толкают. Этот тигр, этот питон, этот мед, капающий сверху. Может быть, в этом вся причина? Да, говорят великие. Вожделение, гнев и жадность – это проблема. Как же с ними-то быть? Тут я читаю сегодня книгу. Мой Шикшагуру, учитель, пишет. Вожделение – ничто иное, как преобразованная любовь к Богу изначально на число. То есть от него не нужно откатывать, нужно возвысить. Вот возвышение ума. Один человек пил сильно очень. Жена мне рассказывала. Пил алкоголь. Уже и так, гипноз, там, и заживаться хотели, ну, всякие способы. И семья страдает, конечно же, он страдает. Но он, собственно, хотел оставить эту привычку. Сам сожалел об этом. И кто-то сказал, тут есть, это Кашлянская область, тут есть дикое озеро, довольно известное своей красотой. Лотосы там. Много. Все хорошо, лотосы. Королевский лотос настоящий. Не лилия, а королевский лотос. И мы были, кстати, в том озере. По дороге мы заехали. Вмещались в другие города. И когда моя дочь увидела такой мостик еще, вот и прям идет в воду. Моя дочь сказала, папа, это что, рай? Мы были ошеломлены. Это атмосфера. Просто ошеломлены. Это красота. Вот и сказали, ты отвези его на это дикое озеро, заповедник. Пусть почувствует красоту. Если почувствует, то может помочь. И она уже может быть. Мы не верим в это, особенно но она от отчаяния поехала с ним. Полгода человек вообще забыл, что такое спиртное. Видите, какая сила. Нам не хватает, может быть, вот этой чувства красоты и любви. Что вожделение сковывает надо любви к самому себе. И жадность тоже сковывает. И зависть появляется. Даже если есть красота, мы не видим ее. Только раздражение вызывает чья-то красота. Кому-то же повезло быть красивым, быть богатым. Мне неприятности из-за них. Вот что сейчас, какие пороки, видите, нас сковывают. И в гонку машина, трассы, автобаны, бегом туда, на работу, с работы. Тут спать нужно, отдыхать, кофе, сигареты, спиртное, допинг, вперед. Отпуск. Лежит человек просто на пляже. Становится черным. Все. Либо похождения какие-то сексуальные, все. Все. Полное беспокойство, сумасшествие. Нас научим, может быть, Запад, я не знаю, хотя Запад не такой. Если кто-то был на Западе, не все так, как мы понимаем. Может быть, мы так вот эту внешнюю сторону отражаем, но на самом деле там люди есть очень мыслящие, я знаю, где есть. Они охраняют свою культуру, знаете, как ценят? Вот эту средневековую. Там тоже есть свой вкус, свой шарм, как бы, свое развитие внутреннее. Может быть, вот это больше лучше все-таки увидеть. Чем просто вот эту внешнюю показуху, подражание Западу. В этом наш как бы недостаток вот этого региона СНГ, что мы подражаем Западу. Мы именно внешним каким-то характеристикам. Там есть много философов, там есть много ценностей, там есть такие музеи, там много красоты. Может быть, все-таки нам посмотреть на внутреннюю сторону больше. Да меньше зависти в тех регионах, например. Ну, как я видел. В Германии ехали по дороге, там деревня какая-то была, и столик с черникой, ягодой. Мы хотели это купить, а продавца нет. А там говорит, продавца он стоит там, просто сам все делает. Сам взвешивает себе, сколько надо, сам считает на машинке цену, сам в копилку бросает деньги, сам себе заправит, уже продавца нет. Все честно. Если вы едете в общественном транспорте в Германии, забыли проездной, нет проездного, вернее, то штраф 80 евро. Хорошая цена. Если вы сказали, что забыли проездной, вас никто не трогает. Ну нет, что ты же забыли, ну все. Вам верят. Может быть, нам посмотреть на какие-то хорошие стороны? А не то, что там какие-то бордели, там свободная любовь. Это тоже недостатки. Они это прекрасно понимают. В целом люди. Ну, люди, которые еще вот сохранили, знаете, вот это чувство. А если за семью, за детей, они не думают, что они там глупые какие-то. Уже лишили всего на свете, а однополые браки. Они тоже борются против. В Финляндии, когда я был, 95-й, примерно 5-й год, в Хельсинки, рассматривался закон о утверждении однополых браков тогда в Хельсинки, в Финляндии. Как раз в те дни, вот, когда я приехал в Финляндию, я увидел, там центральная площадь есть, красивый храм на возвышении, прекрасный там собор какой-то, и вот там толпы людей были, с какими-то там плакатами, там. Я говорю, что здесь происходит? Говорит, они против этого закона выступают. Говорят, правительство, что мы не хотим этого закона, мы не принимаем этот закон. Я говорю, когда принимается этот закон? Да буквально, говорит, вот сейчас уже, сегодня как же будет результат. Поэтому у меня было времени, спросил, принять закон. Сказали, принять. Люди не хотят. Огромное количество людей пришло, бунтовало. У нас нет. Поэтому нужно как бы найти важные вещи. Если мы хотим подражать чему-то, то давайте подражать хорошим вещам. Не источником страданий, потому что это источник страданий. И вот мы не хотим плохих вещей, тем не менее они приходят к нам. Почему? Режим дня неправильный. Видите, какой простой ответ. Потому что если отрегулировать нашу жизнь, люди будут счастливы и без однополых браков. Не нужно будет рассматривать. И как удовлетворить эту часть населения, думать, потому что это вопрос прелестный и важный, потому что таких людей становится много, и они как бы вот тоже граждане, и их тоже как-то нужно вот найти место им. Если вы управляете государством, для вас это главная боль, нужно найти какое-то тоже решение. Тоже какой-то закон. Как в Дании, по-моему, или в Бельгии, я не помню где-то. Если человек наркоман, ему ежемесячную дозу наркотика выдает правительство бесплатно. Иначе он будет убивать кого-то и грабить. Вот какой их мотив. Но, в принципе, они, получается, поддерживают наркоманов с другой стороны, видите. А с другой стороны, им нужно защитить от наркоманов людей, видите. Им приходится принимать такие решения. Приходится принимать двойственные решения, хотя, может быть, не очень-то и хотят, но находят такой выход. Или ювенальная юстиция, если кто-то не справляется с детьми в семье, вот ювенальная юстиция, потому что не знают, как создать хорошие семьи. Как людей отвлечь от наркотиков. Как от суицидальных мыслей увести, это целая задача в Казахстане. А просто люди не просыпаются вовремя, не занимаются настоящим делом. Что потом, что это делать? Чтобы не было бессмысленной деятельности, от которой человек тупее. И жизни хочется. Одно и то же, одно и то же. Семья, работа, всю жизнь что-то. Может быть, на пенсии отдохнуть, на пенсии болезни куча, беспокойство, родственники странные относятся ко мне. Не кончаются проблемы. Но посмотрите, потому что гуны вот эти две никогда покоя не дадут. Это белка в колесе. Работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых. Отпуск. Здесь же, видите. Ничего нового не происходит. Только в другом месте. Это убедительно. Я думаю, это научный подход. Моя цель как-то научно подойти к этому вопросу, к человеку, к жизни, к времени, к пространству, в котором мы находимся. К обществу, в котором мы сейчас живем, в современном обществе живем. Потому что это дефицит хороших мыслей у человека. Загляните в свою ум, если его пропустить к телевидению, центральному нашему уму, и показать по каналу. Кто согласится, кто же будет? Не-не-не-не. Там, знаете, лучше никому не говорить, что это. Так, будь спокойнее. Но скоро такая техника будет, кстати говоря. Нас будут подключать. Так что готовьтесь. Поднимайтесь пораньше. Читаю Рамаяну. Описывается царь Дашаратха. Его добродетели. Он царь должен быть лучше. И там говорится, что он исполнял обещания любые, которые давал всегда. Даже те обещания, которые во сне кому-то давал. Представьте себе, вот как люди живут. Это документальная история. А мы считаем, что мы прогрессируем. Только потому, что гоняем на машинах. Ускоряемся, видите, в воздухе и так далее. Это тоже прогресс, но просто не хватает чего-то еще. Я уверен, что когда мы немножко успокоимся, сгармонизируемся, когда меньше будет жадности, зависти и раздражения, нам не придется так быстро перемещаться по всему. Нет? Дело в том, что в духовном смысле нет периферии нигде, только центр. Можете жить в Астане, можете в Ауле, полноценной жизнью не надо. Не имеет значения. Можете иметь машину, можете на орбе двигаться. Это никак не влияет на ваше внутреннее развитие, на ваше счастье. Еще неизвестно, кто больше счастлив, кто больше безопасности. На орбе или в автомобиле. И в лайке. С бешеной скоростью перемещается, с той стороны. Поэтому в этом мире либо отупеть нужно полностью, чтобы быть счастливым, либо просветлиться полностью. Вот тут мы и выбираем с вами, что же, отупеть все-таки или просветлиться. Ну, в данном случае предлагаю просветлиться, потому что отупеть мы уже, отупели и так уже, отупеть даже некуда. Современные люди в этом смысле, они, конечно же, ничего не знают. Но в своей области, ну, знают, конечно, что-то. Есть квалификация какая-то еще. В страсти невежества квалификация есть какая-то. Изощренные чувства наслаждения и так далее. Какие-то вот эти карточки с финансами тоже. Какая-то система очень сложная, изобретена, потрясающая. Можно деньги воровать сейчас. С карточек научились. Сломщики делаются сейчас. Много очень умных людей. Тупых. Умные, тупые одновременно. Видите, с какой-то стороны умные, с другой стороны тупые. Если остановить в невежестве людей, там тоже есть свои умники. Среди воров тоже есть честные люди, знаете об этом? Но там словчик, слово. Мужик, сказал, сделал. Вот, в законе. Тоже есть свои понятия, тоже какие-то позитивные. И в страсти тоже есть свои ценности, положение, карьера, хорошая семья, ответственность, богатство и так далее. Это ценности в страсти. Но вот эти ценности нужно восстановить. Пусть все это остается. Но вот сейчас добавим вот это, и вы увидите, сколько лишних вещей в нашей жизни, без которых можно жить. Как только вы пойдете в магазин, сразу увидите, сколько лишних вещей, без которых можно жить. Весь супермаркет на 96% лишние вещи. Если вы умиротворены любви, вам не нужно много для жизни, чтобы быть счастливым. Вообще не нужно практически. Ну, здоровый образ жизни все достаточно. И большинство людей, которые умиротворятся, будут жить в простоте, не будет их выбора, они не будут роскошные апартаменты иметь. Это не нужно им. Это не нужно вообще. Это отвратительно будет выглядеть. Знаете? Что для человека духовного комфорт отвратителен. Потому что он делает ленивым разум человека. Развращает его чувства. Они эти пульты вот придумали, чтобы просто не вставать, а тик, и любой канал, исходя с места. Дошло до того, что если в 2 метрах пульт лежит, припадай, пожалуйста. Ты там близко. Это комфорт. Не, на глазах спите. Вот нормально будет. Вы не будете долго лежать. Уже 5 утра поднимется. Холодный душ прохладный, и медитация, то есть для ума. Чувствуете себя, знаете, как герой просто. Ну, один день так проживите, будет он всю жизнь болеться. Всем родственникам рассказывать, детям рассказывать, что я вот один день такой выдержал, знаете, выдержал. Один день переживет всю жизнь. Хотя бы время от времени вот делайте эти вещи. Это некая аскеза, но она очень благоприятна. Чистая пища, утренние подъемы, завершение ума. Это практика называется. Ну, я делаю. Значит, зачем это? Говорит, я делаю, моя жена делает, моя дочь делает, даже моя тетя делает. Вот с 2 года тетя, когда она виделась с ней в Петербурге, она погружается с аквалангом на 20 метров. Вот с 2 года. С инструктором. Но и летает в парашют в воду тоже с инструктором. Пусть экстремально. Она глубоко верующая христианка, стала из-за меня, потому что моя сестра, ее дочь, двоюродная сестра, она исцелилась от болезни неизцелимой, должна была умереть, при помощи мантры. После этого тетя поверила и исцелилась уже перед иконой в церкви от своей неизцелимой болезни. С тех пор она стала христианкой, 100%. Вот два таких было случая. Это из-за меня произошло. И вот я к ним приезжаю в гости прошлым летом в Петербурге. Много было эмоций, встреча была, то много лет не виделись. Я смотрю, она такая же, 82, у нее одежда красивая, прическа, то, ну, что-то каблуки, все как надо. Она жива, она в здравом уме, ясно мыслит, то есть такая тетка. Она меня немножко воспитала в детстве, я помню это хорошо. Я был самый капризный, потому что младший. По утрам я садился за стол. Так, наверное. Не ждал, значит, чай. И тут Марк держит чай, ставит. Значит, смотрит на меня, так, знаете, так вот в глаза и льет. И говорит, ну, хватит, это нужно. Если чуть больше, чуть меньше, все. Все. Будет большая проблема. Ей утром, наверное, спешит на работу, нужно полностью все выбрать. Знаете, вот я сижу и так контролирую ситуацию. И все точно нужно, сколько сахара помешало туда, в эту сторону, не обратно. Вот этим я был младше. Тут папа бежал на работу, и тетка говорит, ну, ты сама обслужи его. Я так сразу с теткой. Я глупый, я не понимаю, что внимать. Тетка. И она, значит, бьет чай, на меня не смотрит. Я говорю, много забор. Она отливает, говорю, мало забор. Много, мало, много, мало. Бах, это ты. Голодный пошел. Я хорошо помню. Вот она такая смелая такая. И, ну, сейчас я уже взрослый, она меня уже видит, как, знаете, она меня как на святого смотрит вообще. И я ее тоже очень люблю. Она говорит, вот у меня вопрос. Как девчонка сидит передо мной? У меня вопрос, как вообще эти грехов освободить? Я говорю, я сейчас молитвы, там хожу в церковь, там все, но все равно вот у меня эти качества вот, остаются, вот, жадность, там, зависть, я вижу себе иногда породинки. Ну, как все люди у себя. Она говорит, скажешь, как? Я говорю, тетя Валя, грехи не проблема, от грехов легко освободиться можно. Это вообще не проблема. Говорит, если ты же самый последний грешник, не хочешь здесь. Говорит, вот оскорбление — это проблема. Расскажу. Там вся семья собралась, племянники, сестра. И все слушали 10 оскорблений. Рассказывал 10 оскорблений. Когда мы заняты духовной практикой, нужно избегать оскорблений. Грехи будут сами. Вообще об этом не думайте. Это не проблема. Грешники подчас ближе к Богу, чем праведники. Что праведники еще гордятся собой праведностью. А вот блудницы и грешники ближе к Царству Божьему, чем первосвященники. Еще вот так уже. Что грех еще, может быть, сильнее толкает к истине. Как бы свое признание несовершенства очень важно для человека. Тогда он легко принимает совершенное знание. Легко. А принимая, понимает вкус. А эти умники не принимают, они просто болтают и спорят, что это такое или что это не является. Принять нужно. Что мы несовершенны, нужно принять. И принимаем, понимаем. Вот это дано как бы людям, которые осознают свое несовершенство. Гордые не могут так. И вот 10 оскорблений. Она говорит, расскажи мне. И я все 10 оскорблений. Сейчас я не буду 10 оскорблений рассказывать. Долгую историю. Просто смотрю, упомянул об этом. Может быть, в следующий раз я расскажу. Это для тех, кто занимается практикой. Сейчас, может быть, не время для всех это говорить. Но если кто-то серьезно занимается практикой, можем отдельно встретиться. Могу рассказать об этом. Подробно. Она была сильно впечатлена, эта тема. Она запомнила каждую, каждый пункт. Один хлебный пункт? Хорошо, скажу. Первый самый разрушительный. Первый самый разрушительный, последний корень у всех, с которого рождается. Я скажу, первый, последний, хорошо. А сегодня догадайся, может быть, не найдете, потом будет. Первый фактор, разрушающий нашу связь с высшими силами, с Богом, это поношение и критика святых людей. Это самый-самый сильный аппарат, называется, оскорбление, который нужен. Если человек совершает такие операции, он никогда духовно продвигаться не сможет. Он обретет желчность, зависть, много болезней, много сомнений в уме, раздражительность. Он будет всегда неудовлетворенным в результате этой операции и всегда будет ссориться с близкими. Это самое сильное, как бы бешеный слово называется, который вытаптывает весь сад, собирается в сад. Все, а духовная жизнь следа не останется. И последний аппарат, из этой корень, это корень демонического сознания, что человек сохраняет свои недостатки и материальные привязанности, жадности, собственничества, даже выслушав наставление об этом. Это корень всех плохих вещей, которые возникли. Я сам себе хозяин, никто мне здесь не учитель, понимаете? Я слышал без вас, все знаю без вас, я сам решаю, как жить. Что хорошо, что плохо. Вот это ужасный аппарат, горе является всех порогов. Следующее. Грехи не проблема. Если грехи совершаются случайно, легко от них очиститься. Вот даже мысленно. Утром просто поднялись, там мантру повторили, все. Все. В тот же день все. Но если мы думаем, что так все, так я могу себе грешить каждый день, просто мантру повторять. Это уже аппарат, это уже оскорбление. Седьмое. Я сказал, первый десяток, если три сказал, хватит. Ну хорошо, раз уж пошли вопросы, давайте перейдем на вопросы.
Поднимайте, пожалуйста, руку, я буду подавать микрофон. Что является духовной практикой и является ли духовной практикой любая деятельность человека, которую он совершает с любовью?
Духовная практика – это та деятельность, которая очищает ум и сердце. Так можно определить. Это путь очищения. И духовная практика означает, что мы это делаем для духовных целей. Я могу сейчас сказать как бы вот вкратце об этом. Опять же, эта тема такая тонкая, глубокая. Когда говорить коротко об этом, то не раскрыть как бы суть, это может тоже быть неубедительным, то, что я сейчас скажу. Но суть в чем? Что все проблемы исходят из двух концепций глубоких. Что человек думает о себе как о господствующем и наслаждающемся. Вот, источник всех проблем. Если каждый о себе думает как о господине, у нас будут большие проблемы в отношениях. Если каждый считает себя слугой в обществе, слугой Бога, проблем не будет. И гармония. Духовная практика, мы должны осознать себя слугой, а не господином. Отказаться от желания господствовать над кем-либо и чем-либо. Никто не имеет права господствовать ни над кем в этой мире. Таких прав никто не дает. Священные книги не дают таких прав. Но у нас есть право служить с любовью. Если в семье я господин, и жена госпожа, я наклеплю. И дети такие же растут. Автоматически. Я могу думать, что я хозяин своей семьи. Нет, я слуга своей семьи. Я хозяин предприятия, но директор генеральный. Нет, ты слуга предприятия. Чем выше духовная квалификация, чем выше способность служить, тем выше положение человек может занять. Но он должен думать, что он слуга при этом, а не господин. Это духовная практика. Смысл выхода. Господин только один, и Он выше всех. Никто не равен Ему, никто не выше. Место уже занято. Это желание господства есть у всех видов жизни. Душа может в разных видах жизни, но она осквернена одной и той же проблемой. Ложное у всех одинаково. И у червей, и у деревьев, и у насекомых, и у людей, и у собак. Разницы нет. Материальный мир — это единая концепция, ведь единая среда, говорится. Как шахта соли, все соленое вокруг. Это меньше и больше, но соль кругом. А духовное изведение, оно совершенно по-другому устроено. Наша духовная суть, вот, которой мы должны приблизиться, вырваться из этой вот биологической среды сознания. Наслаждающийся означает, что я действую ради собственного наслаждения, ради собственного счастья, эгоизм. Это другая проблема. Господство и наслаждение. Например, дается пример, что в этом мире никто не наслаждающийся. Наслаждающий только один для всех. Опять же, так, это все место Бога. Как в этом теле, наслаждающийся только желудок. Все части тела, они служат желудку, слуги желудка. Если желудок получает пищу, пищу получают все органы. Видите, вот это наслаждающийся. Рука сама не может наслаждаться пищей. Даже голова не может сама наслаждаться пищей. Нужно пищу отправить, так же, как слуга, мы служим источнику всего. И этот источник, это ноги распределяет уже, как необходимо. Вот этот мир, как единый организм, видите, нужно познать его. Вот свою роль в этом. На практике осмыслить, действовать так, и вы увидите, что это работает. Мы счастливы именно в служении, а не в господстве.
Вопрос. В этой жизни вообще все предопределено или нет? Это один вопрос. И второй вопрос. Вот ответственность за близких, вот я переживаю на близких своего, да, на брата своего, и страх за него. У меня прям страх такой. Как вот это вот совместить жизнь?
Материнский страх. Материнский страх.
За брата. Да. Да.
Сестринство. Но это же естественно.
Нет, ну, получается, что как бы в душе как бы нет такой гармонии. Понимаете,
это нормально, беспокоиться близких, это нормально. Но нужно осмыслить также из себя, глубже. Добавить к этому.
Но я не сама неспокойна. Я была спокойна или...
Поэтому нужно подниматься пораньше, утром заниматься медитацией. Нужно добавить в эту вещь. А в остальное все. Справитесь с этим, если будет сила внутренняя. Самостоятельно справитесь с этим. Все остальное вы уже сами решите, надеюсь, вы.
И вот еще вопрос. Все предопределено в этой жизни или нет? Или
да,
все. Все зависит от наших желаний, получается.
Все предопределено.
Получается, мы должны уменьшить свои желания, вот как бы, допустим, ну, сразу полезно, да? Он свои желания должен уменьшить человек, получается. Так? Он же должен достигнуть какой-то цели.
Есть предопределение и свобода выбора. Они параллельно идут. Взаимодействуют друг с другом. Например, предопределено, что через какое-то время мы покинем этот зал. Но мы сами это сделаем по собственной воле. Ведь одновременно то и другое работает. И наш выбор не предопределение. Например, охотник, он ловит рыбу, он знает, как это сделать. Потому что рыба, она схватит крючок с наживкой. Это предопределено. Видите, я могу это использовать, предопределение. Могу вмешаться так же, использовать этот механизм. Но карма означает судьба. Судьбу изменить нельзя. Можно изменить качество судьбы. А саму судьбу нет. Я приведу пример. Когда мы говорим о судьбе, то люди думают, что свободы выбора нет у меня. Когда мы говорим о свободе выбора, то судьбы нет, значит. Вот, например, взять нашу жизнь. Жизнь обычного человека, который, ну, прожил ее в среднем. Ничего ценного нет, ну, скажем, кусок железа по качеству. Но, поскольку у вас есть духовная практика, вы подготавливаете свою жизнь для более высокой цели. Это ваш выбор. Вы расплавляете его на огне своей души. Железо становится расплавлено. И вливаете туда золото. То есть вы поступки свои меняете качественно. Вы можете это сделать. В той же судьбе качество можете изменить. Судьба не меняется. Качество может измениться. Когда вы золото льете в этот металл в своей жизни, объем увеличивается. количество золота больше, 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 в какой-то момент люди скажут, это не железо, это золото. Все, ваша жизнь успешна. Тот же объем жизни, просто другое качество поступков. Та же работа, та же семья, но в другом качестве. Вот он говорит. Поэтому нет плохой судьбы с этой точки зрения. Любой астролог скажет вам другое об этом вам, если вы правильно используете свою жизнь. Если предупреждено стать богатым, вы родитесь просто богатым. Вам не нужно работать слушать. Или талант какой-то можете иметь от рождения, станьте богатым. Это судьба. Если бедный, значит, будете бедным. Но качество жизни, вы можете быть очень счастливы, больше, чем богатый человек. У каждого есть этот выбор, вы счастливый человек, важный человек, независимо от судьбы. С милым раньше на шее говорится. Люди знают. Поэтому вся эта борьба за вот эти материальные судьбоносные бессмысленные, потому что оно предопределено. А вот чем нужно точно заниматься, это развитием качества.
Как понять свое предназначение, миссию в жизни?
Надо подняться утром пораньше. Соприкоснуться с этими источниками знаний, и все определится быстро. Просто я сейчас скажу, вот снова проспите завтра все. Нужна практика. Вы сами все увидите. Я не должен вам ничего внушать.
Александр Геннадьевич, спасибо большое за лекцию. Меня зовут Лена. У меня такой вопрос. Вы знаете, я когда была беременна, я читала, что материнство, особенно с маленьким ребенком, это своего рода аскеза. И что нужно быть готовым, что не получится соблюдать ранний утренний режим пробуждения, определенный ритуал молитвенный, медитации. Ну, как бы воспринимая так ребенка, как аскезу, получится соблюдать вот этот баланс, быть в ресурсе. Но на практике, как бы, я убедилась, что не получается. Что не получается быть в том ресурсном состоянии, когда сбитый режим сна, когда ты действительно не управляешь этим. И, может быть, какие-то советы с вашей стороны, как вот с маленьким ребенком быть в балансе, в ресурсе, имея молитвенную жизнь и стремясь к этому.
Маленький ребенок – это ваша духовная практика сейчас.
Да.
Он сейчас занимает место Бога в вашей жизни, потому что вы служите ему бескорыстно. Таким образом, это становится духовной практикой тоже. Если вы, конечно, становитесь, для чего воспитываете ребенка? Если для себя хотите воспитать, то это одна сторона. Если вы хотите для Бога, для общества, для высших целей – это духовная практика тоже.
То есть черпать ресурс в осознании этого, и тогда можно без режима сна, без медитации, да, должного режима как-то восполняться. Возможно ли?
Да, да. Ну, как? Тут говорят, что Бог лично понимает вашу ситуацию. Это не просто какой-то сухой закон. Здесь уже в силу вступают другие законы, законы милости. Что у вас такая ситуация, и вы пытаетесь, получаете полный результат. Помните притчу Иисуса? Вот тут один хозяин винограда, виноградника, винограды, послал работников на сбор винограда. И каждому обещал по одному динарию заплатить. И утром пришли работники, нанялись на работу. И работали целый день. К обеду тоже пришла другая группа. И работали полдня. И к вечеру, уже к концу дня, тоже пришли люди и тоже поработали какое-то время. И всем дал по одному динарию. Кто возмутился, как вы думаете?
Кто больше работал?
Ну, кто больше. Как это так? Ты справедливость. Мы работали целый день. А эти работали полдня, а эти вообще час работали. И ты каждому дал по одному динарию. А что сказал хозяин? А в чем несправедливость? Я вам обещал динарий. Вы получили. Им обещал. Они тоже получили. Вы завидуете. Таким образом, ваша ситуация похожа на это. Вы можете делать только что-то немножко для духовной жизни, потому что вы заняты ребенком, но получите знание, потому что вы заняты согласно природе.
Спасибо.
Здравствуйте. Я хотела спросить, вот сейчас говорят, что критиковать вообще нельзя, потому что получаешь карму того человека, да? И вообще нежелательно критиковать. А если критика конструктивная, с целью там исправить какой-то момент, там, чтобы лучше было что-то сделать.
Конструктивная критика означает, что вы критикуете, чтобы помочь человеку.
Помочь, да. С целью помочь и не справиться.
Тогда он не обидится.
Тогда карма не наберется чужая.
Как говорил тут Сталин, хорошо говорил на этот счет. Критикуешь, предлагай. Предлагаешь, делай. Делаешь, отвечай.
Да.
Раз, что тебе нравится, то критикуй. Но критикуй, предлагай. Предлагай, делай. Делай, отвечай. Это конструктивно. Это полезно.
Злая карма не набирается.
Своей достаточно.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот в садве я всегда встречаюсь с теми, кто должен уже спать. То есть в садве почему-то очень интересные сцены происходят у меня за окном. В казино разборки происходят. Вот, недавно труп вывезли там из развлекательного центра напротив. Все время какие-то вот самые страшные разборки и слова какие-то звучат именно в 5 утра. Я вот хочу задать вопрос. Что такое? Если я нигде не встречаюсь, только в 5 утра. Как уже от этого себя... Вот еще форточку же откроешь, еще же почитаешь там на солнце.
Знаете, кто не любит садху? Демоны. Это в это время они безобразничают.
Это вот борьба.
Ракшасы, демоны, они активизируются, делают самые плохие вещи в это время.
А вот какой эффект? Ведь в 2 часа ночи они, по идее, должны бы уже закончить.
У них пик.
Они выходят на поле как будто бы, понимаете?
Пик чувственных наслаждений кончается разборками потом.
Да, я эффект этого не понимаю. Это вот алкоголь и интоксикация, видимо, так действует, да?
Да. Нет, это просто сочетание садвы и невежества, оно противоестественно. Происходит ужасная вещь.
Какая-то борьба. Ну, спасибо большое, я вот просто наблюдала и не знала, как объяснить это. Почему именно в 5 утра вот это наступает, не кипит там.
Я однажды в 5 утра вышел в парк повторять свою мантру в Караганде как-то. Большой парк. И пошел гулять утром, думаю, тут спокойно все. И там как раз пьяный в парке гулял. А я там мантру повторю уже. Но им интересно, они пошли со мной общаться. Что делаешь ты? Я думаю, сейчас я скажу, чтобы ушли. Говорю, ну, с Богом разговариваю. А как это? Им еще интересно стало. Ну, там беседа-то сейчас завязалась, пьяные. И тут разговор о реинкарнации зашел. А говорит, а ты можешь доказать? Я думаю, ну, ты сейчас пьяным еще никогда не доказывал. Это легко можно все доказать, разумно, но пьяному как? Я ему говорю, ну, ты же уже родился. Он говорит, ну да, ну дальше. Ну, почему ты не можешь еще раз это сделать? Как? Я могу это сделать. Я говорю, ну ты уже это сделал, уже родился. Что, он говорит, у другой матери? Я говорю, мать здесь ни при чем, она не знает, кто у нее родится, ты тоже не знаешь. Ну, ты прав, мы себе родители не выбираем. Тут что-то есть. Говорит, слушай, слушай. Слушай, вот у меня дочь, говорит, есть. Хорошая девчонка, говорит. А я, говорит, смотри, какой. Я алкаш. Скажи, что мне для нее сделать, что было человека? Уже раскрыли реинкарнации. И он тогда, говорит, меня за дурака посчитает, за идиота. Я говорю, а я как думаешь, нормальный человек? Ну, не знаю. А я что ж такого человека ненормального, как я, спрашиваешь о своей любимой дочери? А ты, говорит, назвал меня душой, говорит. Я, говорит, плохой человек, я алкаш. Заплакал, ушел. Ну, время сада было, да? В другое время это трудно было сделать пьяному человеку.
Здравствуйте. Большое спасибо, конечно, за лекцию. Много для себя узнаешь. Я хотела бы задать такой вопрос. У ребенка страхи подростка, ну, связаны они, конечно, тут из семьи ушел с обидой. И я тоже вот слушала до этого лекции, что если уходит из семьи с обидой, то это передается ребенку. И вот как вот с этим справиться?
Все, что негативное, передается, безусловно. безусловно, оно очищается в сатве, в практике духовной. Поэтому необходимо очищение. Начните с себя.
Я сама молюсь.
Да, да, вот это важно. Чтобы они видели, чувствовали, что за них молятся, что есть этот пример. Это очень важный момент. Конечно, они переживут свою судьбу, что предопределено, но кто-то должен молиться рядом, и они тоже должны научиться.
Спасибо большое.
Моя бабушка меня мне на ночь страшную историю рассказала. Я потом спать не могу. И этот страх пошел у меня, я с этим страхом жил, пока не начал духовную практику. Все болт. Я думал о смерти постоянно. Такие жуткие истории, она не знает, кто же брала. В старину такие истории было много. Почти каждый вечер, если что-то просила рассказать, меня обязательно пугало. Хотите слышать одну историю? Страшно. Муж, говорит, в командировку собрался. К жене, говорит, через неделю приеду. Собрался, все, проводила его. А тут вечер уже, ночь ушел. Стемнело глухо. И стук через полчаса дверь в окно. Муж вернулся, что это такое? Ты же командировку ушел. Говорит, покорми меня. Что странно. Что смотришь? Покорми меня. Есть хочу. Да ты же только что. Ты что разговариваешь? Побежал на кухню, не знаю, что случилось. Он зашел в дом, сел за стол, молчит. Она уже собралась свою. Вернул тарелку, взял его, оставил. Я посмотрел, так сказать, взял ложку так и уронил. Она думала, спрятать ложку, а там копыта. Ну все, спит, если включает, уходит. Это не надо, что это такие истории. Это я хорошо помню. Когда мы выйдем проще, я на этом много чего видел. Кто-то такие истории два уже слышал, потому что...
Добрый вечер. Благодарю вас за ваши знания, за то, что вы к нам приезжаете. Очень рады вас видеть. За ту возможность, когда можно соприкоснуться с знанием такого человека, как вы. У меня такой вопрос. Мои дети часто имеют такую привычку во время употребления пищи смотреть, ну, что-нибудь обязательно, сотовый телефон, там еще что-то. Вот. И на просьбу и объяснение они не особо реагируют. Вот хотелось бы из ваших уст услышать, насколько это опасно для тонких тел, для того, что они не ощущают, не чувствуют, но совмещать эти два процесса.
Ну, вы сами понимаете, что это плохая вещь, да. Вот в данном примере. Сами можете это объяснить. Я скажу другую вещь. Сейчас мы не избежим этих технологий. Все они уже проникли, и дети, и взрослые, с телефонами, понятное дело, с хорошими телефонами. Все стремятся иметь хорошие телефоны. Но если вы ребенку покупаете телефон, детям, то вы должны сначала создать правила пользования этими вещами в семье, до того, как они получат. Сначала именно правило установить, табу, потому что у вас есть телефон, и вы тоже следуете этим правилам, и ваш муж тоже следует этим правилам, и вся семья следует правилам, тогда они будут слушать, что за столом телефонами им пользуются. Когда ем, я глух и нем, допустим. Так раньше это всегда были какие-то законы, традиции, люди воспитывали, все этому следовали. Поэтому если вы соприкасаетесь с чем-то новым, вы должны знать, как это преподнести правильно. Не то, что сейчас без этого не обойтись, я понимаю, телефон сейчас необходим, а сейчас зависим от этого. Но должна быть выработана семейная традиция. Когда это можно, и когда это не нужно. Потому что в этом случае своей воли ребенок не зависит от вас, вообще от вашего наставления, сам решает, что нужно. Десятое оскорбление. Отсюда все пороки пойдутся. Своей воли
Телефон дает свободу и зависимость от родителей. Интернет тоже. Что родители знают? Интернет больше знает. Сейчас. То есть ребенок будет пренебрегать родителями, своей семьей, потом его дети вырастут, такие же станут и прочее. На любую вещь, которой пользуется ребенок, есть правила.
Спасибо большое. Добрый вечер. Спасибо за лекцию, за эти новые полученные знания. Знаете, такой вопрос. А если вот, ну, то есть, стараешься жить в счастье, в гармонии, видеть как можно больше красивого в жизни, но есть люди рядом и, ну, так скажем, это близкие люди, которые, ну, какими-то словами, так скажем, может быть, не всегда честными, ну, так скажем, обижают, да? То есть стоит ли опускаться там ниже на уровень и доказывать, что ты там не такой? Ну, или то есть дальше стоит работать больше над собой, и тогда это не будет касаться...
Ну, уже ответили на вопрос.
Да. Вставай пораньше.
Первое, если вы начинаете свою духовную практику по утрам, скажем, да, первое, что придет, это чувство превосходства над другими. Это первая будет реакция ума. И когда кто-то вас будет критиковать, будете очень болезненно реагировать. Вы считаете, что вы продвинулись за это утро, вот, а вас еще критикуют, невежды вообще. И вам будет обидно. Это первая будет реакция, потому что мы еще не очищены глубоко. Мы только начинаем. Это каждый ребенок получает в школе один из классов образования, будет, что уже все знает. Да? То есть знание еще поверхностное, но он о себе что-то уже думает. Также начало практики ознаменуется некоторым таким чувством превосходства, что может породить конфликты с близкими людьми. Вот тут необходимо старшие опыты, которые могут сказать, что это за симптомы, как с ним быть. То есть просто спокойно продолжайте свою практику. Не вступайте в конфликты, старайтесь избегать конфликтов. Учитесь прощать, успокойтесь. Это наша судьба, карма, все,
да,
что...
Да, я хотела спросить, то есть это, возможно, какая-то судьба, карма, опыт, который нужно прожить, но при этом спокойно и, то есть идти дальше, да?
Количество боли и страданий предопределено, вы это не измените. Но когда есть духовная практика, вы просто не заметите их. Не заметите, потому что вы будете думать совершенно о другом. Так же, как пьяный человек иногда не знает, где он и во что идет.
Спасибо большое.
Здравствуйте. Я бы хотела узнать, вот в школе я очень неплохо училась, вообще практически не училась ни в школе, ни в колледже. Была какая-то вот безумная жизнь, и вот хочу поделиться обратной связью, что именно в период с 3 часов ночи до 5 часов утра происходили со мной какие-то несчастья. Ну и вот хотела бы спросить, я читаю книги, сейчас там беру классику Толстого, чтобы что-то познавать, у меня есть ребенок, мне 3 года девочка. И я ничего не могу ни рассказать, потому что я сама такая просто безумная женщина. И вот как-то не запоминаю, я их читаю и не могу пересказать. Как-то Бхагавад-гиту взяла, что-то высокое прыгнула, и все, что я запомнила, это Дхритарашта спросил. Все, что я могу пересказать из этой книги, хотя я прошла там ее половину, и ничего не понимаю, не могу пересказать, я не улавливаю смысл слов, которые мне говорят люди. Может быть, я критикую, как-то недооцениваю всех людей. Может быть, я себя выше ставлю, да? И еще такой вот вопрос. Ребенку 3 года, и я ее очень часто отказываю, потому что в конструктиве не могу решить вопросы, ну, которые она мне задает на своем языке. Потому что я людей-то не понимаю, взрослых, а ребенка тем более. И, извините, я очень волнуюсь, может быть, я много говорю, но мне есть что остановить. Но это правда, меня очень волнует, беспокоит, и адское чувство вины постоянно. То, что, мне кажется, я не даю ни любви, просто обижаю ее.
Она ни в чем не виновата и не понимает. И если я ни в чем не понимаю 22 года, то она тем более. И постоянно суета какая-то ночью, да, была мне ножницы, так пошла, быстро так посмотрела, да, ножницу убрала, дверь закрыла, может быть, ножик на кухне оставила, побежала, посмотрела на ножик. Постоянно вот, что вы можете сказать, какой-то совет, я извиняюсь.
Муж, что думает? Муж?
Да, уже нет.
Ну, я так и подумал, просто на всякий случай спросил. У вас нет прибежища, поэтому. Если не может, то должен быть любовный наставник. Поэтому вам трудно. Но что изменилось, что к лучшему изменилось в вас за это время? Самооценка изменилась, это хорошо. Может быть, она слишком сейчас крайняя самооценка, но это хорошо, что она изменилась. Потому что человек начинает именно с гордости, и трудно сменить самооценку. У вас изменилось, потому что вы читали Бхагавад-гиту. И слово «дритараш» очень чисто произносится. Просто нужна поддержка людей, которые также занимаются духовной практикой.
Добрый день. Знаете, меня волнует один вопрос. Ну, у меня пока нет детей, но все-таки есть племянники, и когда я вижу, скажем так, как воспитывают моих племянников, племянниц, меня это волнует, насколько правильно вот этот вот страх, может быть, внушать, я не знаю, ребенку, когда он там не слушается или не спит, да, перед сном. Ну, есть же это в традиции в семье. Ребенка припугнуть, если он не слушается каким-то страшным этим, я не знаю, образом. Но насколько это правильно, да, мне кажется, это неправильно, я, может, ошибаюсь. И второй момент, может быть, да, вы скажете, надо практиковать. Я к этому, можно сказать, созреваю, но все-таки момент такой, как у женщины, да, был, у меня визуально, я визуалист, и визуально перед глазами, перед сном, мне может показаться просто кровь, или смерть, или какой-то страх, что со мной случится. То есть раньше этого вообще не было. И это проявляется, ну, по крайней мере, я это чувствую последние, наверное, 2 года. Но были моменты, когда я это отрабатывала, он у меня как бы отошел. Но все равно это я чувствую, что осталось, потому что я зимой сильно упала. То есть вот это ощущение страха, оно как-то не покидает.
Дальше будет больше. Это я могу сказать честно. С годами это будет углубляться. Вот эта беспокойная сторона будет углубляться. Скажите, люди все состарившиеся, они очень осторожны. И тело, потому что уже теряет силы, нужно быть осторожнее во всем. И в словах, потому что молодежь может обидеться и нагрубить, это очень болезненно, давление подскакивает у старика сразу же. То есть он уже устроен очень как бы хрупко такие годы. Поэтому я говорю об этом. В лекции мы упоминали, что это будет усугубляться. Необходима духовная практика. Как будет сохранять свой позитив, радость, скажите, если накапливается стресс с годами больше, больше, больше. Что упадет, это еще что-нибудь. Это все складывается, суммируется в сердце. В сознании, в уме. Поэтому необходима духовная практика, необходимо очищение всего этого. Каждый день.
А вот относительно ребенка?
Если вы любите ребенка, можете применять любые методы воспитания. Но он должен чувствовать вашу любовь. Это главное.
Пугать? То есть это правильно?
Ну, бабушка меня пугала с любовью. Сейчас весело вспоминать. Такая песня спать не мог.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Огромное спасибо за лекцию. 2 вопроса. 2 категории, которые мы хотели бы правильно, искусно, мудро использовать. Это время и пространство. Первый вопрос лично вам. Сколько у вас времени ушло, не знаю, месяцев, дней, лет на свою трансформацию лучшую? И второй вопрос. Кому это выгодно, нагонять страх на нас, отовсюду?
Нагонять страх?
Да.
А так легче управлять. Если нет знания, обычно страхом управляют. Даже если взять священные книги, предназначенные для людей и ученых, их просто в богобоязненности поддерживают порядок. Потому что они еще не могут получить знания, эти люди, да, не готовы. Тогда просто говорят ад. За грех ад. Вот этот постулат держит Бхагавая. Вера бояться Бога. Поэтому здесь, если мы говорим о каком-то вот современном мире, то как людьми еще управлять по-другому? Страх и деньги. Две вещи сейчас управляют миром. Это деньги и страх. Из страха люди ходят на работу, из страха они сейчас образуют семью, чтобы как-то жить по-человечески, потому что если не будет семьи, будет плохо, если не будет работы, не будет денег. Сейчас любовь смешана со страхом, все, что человек делает. Поэтому нужно заменить знание, тогда будет цивилизация. Об этом мы говорим, что нужна наука на человеке. Чтобы нас не пугали, как детей, которых невозможно пока объяснить все эти вещи. Это один из стилей управления страхом. Но для людей, которые не могут познать ничего.
Страх вообще не нужен?
В знании страха нет. Он не нужен, что в знании. Знание — это счастье. Счастье человеку нужно. Но если он не склонен, скажем, к духовной жизни, тогда страх контролирует его. Аргументом анбакулум, еще есть такое выражение латинское. Для животного аргумент — доказательство палка. Страх. Что слов не понимает. Аргумент ума Богу. То есть в этом случае человек сурово законом природы будет жить. Но как только он заинтересуется уже знанием, уже все меняется. Природа вся меняется по отношению к этому человеку. И сколько лет мне ушло на трансформацию? Я еще в процессе. У меня еще времени не стекло. Но одну вещь скажу, если вы заняты серьезной практикой, то достаточно около полугода, чтобы трансформация завершилась, чтобы вы были, наверное, пути уже самостоятельно. То есть быстро, достаточно быстро. Вы сами удивитесь. Вот эта практика, которую я сейчас беру в раннем тренировке, это очень быстро происходит. Уже через несколько дней скажете родственникам, как вы живете вообще?
У меня вопрос такой, что вот, допустим, причиной страхов и сомнений является внутренний диалог, там, или как пишут психологи, а в духовных книгах пишут беспокойный ум. Какие способы помимо медитации есть по остановке внутреннего диалога и вообще как понять вот именно и продлить это состояние максимально остановки внутреннего диалога, чтобы действовать без страха и сомнений?
Причина беспокойства – это какая-то материальная привязанность. Это связано с чувством собственности всегда, с желанием терять то, что есть у человека, или желанием что-то сильно приобрести, отсюда есть беспокойство. Когда мы очищаемся от чувства собственности, он успокаивается, и можно легко прощать людей. И не помнить обиды. И там притворяется.
А если вопрос не в обиде, а вот именно просто в сомнениях, в собственных там, силах, или то, что там, что-то по плечу мне там сделать, или...
Это привязанность. Просто какие-то материальные привязанности беспокоят. Сомнения все происходят. Человек чему-то привязан материально, то это не решается, и в сомнениях живет. Сомнение — это вещь как бы такая чревоточащая. Говорится, что сомневающийся не будет счастлив ни в этой жизни, ни в следующей. Нам нужно все равно принять какое-то решение, чтобы полноценно жить. Пусть даже не очень правильно, но все равно это опыт. Все равно это опыт, это все равно наука. Но лучше правильный, лучше сверять с какими-то оригиналами древней культуры, древней мудростью. Уже как проверили.
Добрый день. Я хотел задать вопрос. Я уже, наверное, лет 5 смотрю ваши лекции, и сам я работаю преподавателем уже 2 года. Преподаю контрольные измерительные приборы и автоматику, такой предмет. И практикую то, что частенько я ваши притчи рассказываю детям. И привязываю это к тому, как объяснить тему. Потому что сейчас я заметил, что очень много детей не хотят учиться. Просто-напросто, потому что они думают, что есть интернет, мы посмотрим что-то. И они не осмысливают информацию никакую вообще. Также я учусь в магистратуре, и некоторые притчи рассказываю профессорам различным. Те вещи, которые им приятны, они говорят: «О, как ты хорошо сказал». А те вещи, которые им неприятны, они такое лицо делают, и им не нравится. Вот. Ну, допустим, могу я пример рассказать, да? Я как-то слышал тоже притчу про Акбара и Бирбала, когда вы рассказывали про то, как нужно было взвесить слона, сколько весит слон. И я рассказываю так: ребята, вы знаете, что у нас несколько тем есть, которые связаны с весами и с уравномерами. Я говорю: давайте свяжем как-нибудь так эту тему и придумаем притчу. Ну, даю какое-то время, дети начинают думать. Потом я просто перерассказываю эту притчу, как измерить вес слона с помощью вот этой древней мудрости. Дети потом начинают вдохновляться, начинают как-то дальше рассматривать. Где-то через анекдоты. Но существуют такие дети, которые вообще смотрят, подходят: «Что вы нам рассказываете, детский лепет или еще что-то такое?» А первый вопрос: как не терять энтузиазм, потому что все люди разные, продолжать эту как бы миссию, как бы очень хорошая, позитивная, с помощью притчи, как это говорится, сказкотерапии, рассказывать и внедрять. А второй вопрос: а где найти стержень, когда ты разговариваешь, например, с докторами наук там, или еще с кем-то, такими людьми, и быть интересным, ну вот, например, в тех компетенциях, которые ты услышал, и рассказывать, продолжать, потому что это тоже вот такие люди, но я заметил, что они многие себе на уме, либо, как я говорю так, я им рассказал как-то одну притчу вашу про 10 ученых мира, самых великих. Я говорю: представьте, что 10 ученых мира, 1999 год, и они сказали то, что зачем нам Бог? Да? Мы уже все создали, овечку планировали, планету там, на планету переселились, да? Кто пойдет с петицией к Богу, ну, с тем, что мы отказываемся от него? И один ученый говорит: ну давай тебя возьмем, ты же самый умный, получается, ты скажешь там, что мы не нуждаемся в Боге. И на берегу океана он начал кричать: Бог, мы в тебе не нуждаемся, да, вот это ваша притча. И он говорит, ну тогда он услышал голос и говорит, ну ты хотя бы человека создать, чтобы что-то сказать. Да, я сейчас создам, и черпает кусок глины, и тут громогласный голос. Только не из своей, не из моей глины, а из своей, получается. Даже эту притчу не все люди понимают адекватно, я заметил, да? Еще кому-то рассказывал эту притчу. Кто-то вообще представил, ну, что он из испражнений собирается делать. И я вот понимаю, что на сегодняшний день очень много людей, как бы, с деградированным сознанием. Как вот не терять энтузиазм, вот все время нести это добро, как бы, и просвещать людей.
Даже, тут даже рекомендация дается не привязываться к плодам, к результатам. Я то же самое вижу, вот я тоже в школах был, в институтах был, та же самая история, тот же опыт. И вот, например, говорите, что, вот, допустим, вы раздаете пищу людям. Ну вот голодные люди есть, вы выходите на площадь, начинаете раздавать, людей кормить, заботитесь. И вот толпа приходит, вы их кормите активно, все. А вот там люди, которые в конце подходят, знаете, они не дожидаются этой очереди и расходятся. Стоит ли вам бросать этих людей и бежать за ними?
Конечно.
Нет, продолжайте. Кто-то услышит. Эти позже услышат.
Спасибо большое.
Существует выражение: дети расплачиваются за грехи родителей. Какая связь между судьбой предков и судьбой потомков?
Семья – это ячейка. Есть разные семьи, в разных гонах, конечно же, это тоже есть такой отдельный разговор. Семья будет разные гоны природы. Есть семьи опущенные, скажем, алкоголики, есть тоже семья, мы знаем такие. Есть семьи организованные лучше, есть семьи просветленных людей, есть семьи святых людей и так далее. В разных гонах. И душа воплощается в ту или иную семью в соответствии со своей кармой, которая должна заслужить те или иные условия. Если я, скажем, умираю в гуне страсти, я должен родиться в какой-то семье в гуне страсти. В те же условия попасть, которые заслужил. Значит, это одновременно грехи родителей, и одновременно мои грехи совпадают в эти условия. И мы встречаемся. Слепорожденный. Иисус исцеляет слепорожденного. Иван Великий. И он прозревает. Тут же ученики спрашивают, а за чьи грехи он страдает? За своих родителей или за своих? Необычный вопрос, правда? Значит, они знали, что страдать за свои грехи, значит, он был успеть согрешить когда-то, до рождения, получается. Вопрос подразумевает это. Значит, они спросили два таких вопроса. Родители греховны или он греховный, если порожденный? Но Иисус ответил не так и не так. Он не говорил, что виноват он или виноваты родители, потому что те и другие как-то связаны с этим. Он ответил духовно. Не за свои, не за чужие, а чтобы на нем проявились дела Божьи. Вот что важно понимать. Вот что важно понимать. Если у вас рождается какой-то ребенок в глубине невежества, ну, случается так. Для чего? Чтобы вы заботились, что проявили дела Божьи. Не обвиняй никого. Если мы изучаем законы кармы, нет для обвинения это делать. А для того, чтобы они как использовали свободу выбора правильно. Как действовать правильно в этой трудной ситуации, сложно. Итак, если семья алкоголиков там приглашает соответствующего ребенка, она дает ему вот именно такие условия, такую другую матери, вот такую семью отца, такого качества, он вырастает с какими-то уже врожденными качествами соответствующими. Потому что он заслужил такое рождение, и родители тоже заслужили такого ребенка. Совместная карма, получается, карма семьи общей. А если кто-то очень благочестив, то и ребенок может прийти, приглашен прийти на такое. Хотя бывает смешанное, люди вроде благочестивые люди, но в момент зачатия были пьяные. И все, может прийти гость. Гость придет, да, на твои дела в семье, доставит много беспокойства.
Здравствуйте, спасибо большое за то, что вы есть в нашей жизни и в нашем городе. Великое дело делаете. У меня такой вопрос. Мне бабушка моя снится очень часто, которой мне уже 20 лет, и я по ней скучаю. Это какой-то как бы знак или что вообще это? Как это объясняется? Хорошие сны, мне тепло, мне хорошо, но прям вот каждую неделю, два раза в неделю. Спасибо.
Предкам нужно предлагать пищу. Освященную пищу нужно предлагать предкам. Если они снятся, предлагать пищу. Это фотография прямо бабушки, может быть, или мысленно отдельно такую тарелочку, освященную пищу прямо предлагать. Это здесь изображение. И потом увидите другие с ней. Она поест, все будет хорошо. Итак, наше время, наверное, стекло уже. Так. Еще есть вопрос?
Здравствуйте. Когда в зале прозвучал вопрос насчет того, что все ли предопределено, вы сказали «да». Если все события жизни предопределены, стоит ли рекомендовать аффирмации, карты желаний, на новолуние писать свои цели? Это все ни к чему получается?
Это, может быть, тоже предопределено. Вы совершаете усилия по предопределению, потому что это ваш тип ума и желание так выражается. И врач предопределен, который будет спасать вас.
А вы чуть ранее коснулись темы о зависимых людях.
которые приходят в семьи. Я как раз работаю в этой сфере, я работаю социальным работником, у нас психологи работают вот, в Павлодаре. И научно-практический центр ну, достаточно успешен, вот, неплохой процент выздоровления. И вот у меня вопрос вот теперь возникает, не нарушаем ли мы что-то, вот, вмешиваемся ли мы, и как правильно это сделать, чтобы помочь им?
Если мы вмешиваемся в чью-то судьбу, хотим помочь, допустим, то есть хотим мешаться, то это нужно делать с позиции сострадания. Тогда в этом и грех. Как врач. Может быть, что врач вмешивается в дело человека. Он может его ругать за его неправильный образ жизни и лечить, хотя болезнь ему дана, предопределена. А врач спасает его. Но с позиции сострадания не является грехом.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Развитие в себе чистых качеств характера, смирение, терпение, сострадание, любовь, и чтобы избавиться от жадности, от злости, от гнева, от раздражения. Вот можете дать еще дополнительно несколько рекомендаций к раннему подъему из своего опыта? Спасибо.
Хорошо. Это более-менее техническая сторона была, но то, о чем вы сейчас спросили, это особый момент. То, что вы об этом спрашиваете, означает, что у вас уже какая-то духовная практика есть. Вот поэтому вы об этих качествах сейчас думаете. Но эти качества переносятся именно от личности, которая обладает этими качествами. В общении. Вы это чувствуете как милость. Вы видите смирение, важно на себе это почувствовать, смирение этого человека в общении. Скромность на себе, вот так приобретаете это. Вот так это происходит. Не просто, что мы прочитали, и теперь думаем, как это приобрести. В общении.
В общении.
И когда вы чувствуете на себе эти качества смирения, терпения, сострадания на себе, называется милость. И вы обретаете эти качества тоже. Это как семя растает. Вы чувствуете счастье, когда общаетесь с таким человеком. Хотя он может говорить вам какие-то замечания делать, допустим, или объяснять, что хорошо, что нехорошо, наставление, но для вас это будет нектар. Потому что это качество. Это способ перенести качество.
Это значит, духовный учитель?
Да, духовный учитель.
Спасибо.
Все на этом, да, у нас закончено. Спасибо большое.